На это профессор Р. Оуэн добавляет, что, цитата, «Египет значится как цивилизованная и управляемая община еще до времени Менеса». И Уинчель утверждает, что, цитата, «В эпоху Менеса египтяне были уже цивилизованным и многочисленным народом. Менефон говорит нам, что Атотис, сын первого царя Менеса, построил дворец Мемфиса, и что он был врачом и оставил книги по анатомии». Конец цитаты. Это вполне естественно, если поверим утверждению Геродота, который пишет в Евтерпе, что записанная история египетских жрецов относится к 12 тысячам годам до его времени. Но что значит 12 тысяч лет, даже 120 тысяч лет, по сравнению с миллионами лет, истекшими со времени лемурийского периода? Однако последний не остался без свидетелей, несмотря на его огромную древность. Полные записи о росте, развитии, социальной и даже политической жизни лемурийцев сохраняются в сокровенных летописях. К несчастью, немного тех, кто может читать их, и те, кто мог бы, все же не будут в состоянии понять язык, если только они не ознакомятся со всеми семью ключами его символизма. Говорить о расе ростом в 9 ятис или в 27 футов в труде, претендующем на более научный характер, нежели, скажем, рассказ о Джеке-победителе великана, является несколько необычным заданием. «Где ваши доказательства?» – спросит писательницу. «В истории и преданиях», – отвечаем. Предания о расе гигантов в древние времена универсальны. Они существуют в словесном и записанном народном эпосе. Индия имела своих данавов и даитьев, Цейлон имел своих ракшаса, Греция своих титанов, Египет своих героев-колоссов, Халдея своих издубаров Нимврод, евреи своих эмимов из земли Моаб с пресловутыми великанами Анаким. Примечание числа 13.33. Моисей говорит об Оге, царе, ложа которого имело 9 локтей в длину, 15 футов и 4 дюйма, и 4 в ширину. Второзаконие 3.2. А Голиаф ростом был в 6 локтей и 1.5, или в 10 футов и 7 дюймов. Единственное расхождение, существующее между «откровениями» в кавычках и свидетельствованиями, оставленными нам Геродотом, Диодором Сикулом, Гомером, Плинием, Плутархом, Филостратом и так далее, заключается в том, что тогда как язычники упоминают лишь скелеты великанов, умерших в баснословные времена, останки которых некоторые из них видели лично, толковники Библии не краснея требуют, чтобы геология и археология верили, что во времена Моисея несколько стран были населены такими великанами, великанами, перед которыми евреи были как кузнечики, и будто бы все они жили еще в дни Иошуа и Давида. К несчастью, их собственная хронология противоречит этому, им придется выбирать между последней и великанами. Существует еще несколько свидетельств о потопленных материках и колоссальных людях, населявших их. Археология насчитывает несколько таких на этом земном шаре, примечание Глоуб, хотя и удивляется, что бы они могли означать. Но она никогда не пыталась разрешить эту тайну. Уже не говоря о ранее упомянутых статуях острова Пасхи, мы спросим, к какой эпохе принадлежат колоссальные статуи, все еще возвышающиеся нетронутыми вблизи Бамьяна. Но кто же высекал еще более огромные статуи Бамьяна, высочайшие и самые исполинские во всем мире? Ибо статуя свободы Бартольди в Нью-Йорке – карлица по сравнению с наибольшим из 5 изображений. Бурнес и несколько ученых и иезуитов, посетившие это место, говорят о горе, источенной наподобие сотов гигантскими кельями-пещерами с двумя огромными гигантами, высеченными в той же скале. О них говорят как о современных Мяо-Дзе, смотри выше выдержки из Шу-Дзин, последних оставшихся в живых из Мяо-Дзе, которые потрясли землю. Иезуиты правы, тогда как археологи, которые видят Будд в самых больших среди этих статуй, ошибаются. Ибо все те бесчисленные гигантские развалины, которые открываются одни за другими в наши дни, все те колоссальные развалины, пересекающие Северную Америку и тянущиеся вдоль и за пределы скалистых гор, являются работой циклопов, действительно существовавших великанов древних времен. Массы огромных человеческих костей были найдены в Америке вблизи Мунте, знак вопроса, говорит нам известный современный путешественник, именно в том месте, на которое местные предания указывают, как на былую пристань этих великанов, сделавших нашествие на Америку и заселивших ее, когда она едва только поднялась из воды. Примечание Де Ла Вега, 9, приведено Демервилем в «Пневматологии». Предание Центральной Азии. То же самое говорят о бамьянских статуях. Что это за статуи и какова местность, в которой они простояли на протяжении бесчисленных веков, противостоя катаклизмам, совершавшимся вокруг них и даже руке человека, как, например, при нашествии орд Тимура и воинов-вандалов на Диршаха. Бамьян представляет собой маленький, жалкий, полуразвалившийся городок в Центральной Азии на полдороге между Кабулом и Балом у подножия Кох и Баба, огромной горы, цепи Паропамиза или Гиндукуша, около 8500 футов над уровнем моря. В древние времена Бамьян был частью древнего города Джул-Жул, разграбленного и разрушенного до последнего камня Чингисханом в 13 столетии. Вся долина окаймлена колоссальными скалами, которые полны частью естественными и частью искусственными пещерами и гротами, однажды бывшими обиталищами буддийских монахов, основывавших в них свои вихары. Подобные вихары встречаются в изобилии по сей час в высеченных в скалах храмах Индии и в долинах Джалалабада. Перед некоторыми из этих пещер были открыты, или вернее вновь открыты в наше столетие, 5 огромных статуй, которые рассматриваются как изображение Будды, ибо знаменитый китайский путешественник Сюан Цзан говорит, что он видел их при посещении им Бамьяна в VII веке. Заявление, что на всем земном шаре не существует статуй большего размера, легко подтверждается свидетельствами всех путешественников, исследовавших и измеривших их. Так, самая большая в 173 фута высоты или на 70 футов выше статуи Свободы в Нью-Йорке, так как последняя измеряется лишь 105 футов, или в 34 метра высоты. Сам знаменитый колосс Родосский, между ногами которого с легкостью проходили самые большие корабли того времени, был лишь от 120 до 130 футов вышины. Вторая большая статуя, вырезанная так же, как и первая в скале, имеет только 120 футов, или на 15 футов выше указанной статуи Свободы. Примечание: первая и вторая, так же, как и статуя Бартольди, имеют у подножия вход, который ведет по винтовой лестнице, вырубленной в скале до уровня голов. Известный французский археолог и антрополог маркиз де Надейлак правильно замечает в своем научном труде, что никогда не создавалось ни в древние, ни в настоящие времена такого колоссального изваяния человеческой фигуры, как первая из двух. Конец примечания. Третья статуя измеряется лишь 60 футов, две другие еще меньше, последняя же из них лишь немного больше среднего высокого человека нашей настоящей расы. Первый и самый большой из этих колоссов изображает человека, задрапированного в нечто вроде тоги. Маркиз де Надейлак полагает, что общая внешность этой статуи, линии головы, складки и особенно же большие отвислые уши, являются неопровержимыми указаниями на то, что предполагалось дать изображение Будды. Но в действительности они ничего подобного не доказывают. Несмотря на тот факт, что большинство из ныне существующих фигур Будды, изображенных в положении самадхи, имеют большие отвислые уши, это является лишь позднейшим нововведением и позднейшую мыслью. Первоначальная мысль была взята из эзотерической аллегории. Противоестественно большие уши являются символом всеведения, мудрости и должны были означать и напоминать мощь того, кто все знает и все слышит, и от благостной любви и заботы которого ко всем созданиям ничто не может ускользнуть. Как гласит стих: Милосердный владыка, наш учитель, слышит вопль страдания самого малого из малейших за пределами долины гор и спешит ему на помощь. Гаутама Будда был индусом, арийцем. Скульптурное приближение же к таким ушам встречается лишь среди монголоидов, бирманцев и сиамцев, которые, так же как и в Кохине, искусственно обезображивают свои уши. Буддийские монахи, превратившие гроты Мяо-цзе в вихары и кельи, пришли в Центральную Азию в первом столетии христианской эры или около того. Потому Люань Цзан, описывая колоссальную статую, говорит, что блеск золотых украшений, покрывавших статую в его дни, ослеплял взоры, но от такой позолоты не осталось и следа в наши дни. Складки одежды, по контрасту к самой фигуре, высеченной из скалы, сделаны из гипса и вылеплены поверх каменного изображения. Тальбот, сделавший наиболее тщательное исследование, нашел, что складки эти принадлежат гораздо более поздней эпохе, потому сама статуя должна быть отнесена к несравненно более древнему периоду, нежели ко времени буддизма. В таком случае нас могут спросить, кого же они изображают. Еще раз, предание, подтвержденное записанными рекордами, отвечает на этот вопрос и объясняет тайну. Буддийские архаты и аскеты нашли эти пять статуй и еще многие другие, ныне обращенные в прах. Три из них, стоящие в колоссальных нишах при входе в их будущее обиталище, они покрыли глиною и поверх старых вылепили новые статуи, долженствовавшие изображать владыку Татхагату. Внутренние стены ниш покрыты до сего дня яркою живописью человеческих изображений, и священное изображение Будды встречается в каждой группе. Эти фрески и орнаменты, напоминающие византийский стиль живописи, являются благочестивую работою монахов-отшельников, так же, как и некоторые другие меньшие фигуры и орнаменты, высеченные в скалах. Но пять фигур принадлежат к созданию рук, посвященных четвертой расы, которые после потопления их материка нашли прибежище в твердынях и на вершинах центрально-азиатской горной цепи. Таким образом, пять фигур являются нерушимым рекордом эзотерического учения о постепенной эволюции рас. Самая большая изображает первую расу человечества, ее эфирное тело было запечатлено в твердом, несокрушимом камне в назидание будущим поколениям, ибо иначе память о ней никогда не пережила бы Атлантического потопа. Вторая, в 120 футов высоты, изображает потом рожденных, и третья, в 60 футов, увековечивает расу падшую и тем зачавшую первую физическую расу, рожденную от отца и матери, последнее потомство которых изображено в статуях, найденных на острове Пасхи. Эти были лишь в 20 и 25 футов ростом, в эпоху, когда была затоплена Лемурия, после того, как она была почти что разрушена вулканическими извержениями подземного огня. Четвертая раса была еще меньше размерами, хотя и гигантская по сравнению с нашей настоящей пятой расой, и ряд заканчивается последней. Таковы эти гиганты древности, допотопные и послепотопные, гибборимы Библии. Они жили и процветали, вернее, миллион лет тому назад, нежели только 3 или 4 тысячи лет назад. Библейские анакимы, енакимы, Иошуа, Иисуса Навина, воинство которого было подобно саранче, по сравнению с анакимами числа 13-34, таким образом является созданием воображения израильтян, если только народ Израиля не припишет описываемой эпохе Иошуа большую древность, например, как битве остатков четвертой расы с пятой. Во всем, что относится к доисторическим временам, читатель должен иметь в виду мудрые слова Монтэня. Великий французский философ сказал, цитата, «Доказательством глупейшего самомнения является пренебрежение и признание ложным того, что кажется нам не отвечающим признакам правдоподобности или истины. Это обычная ошибка, совершаемая теми, кто уверяет себя, что они более одарены, нежели заурядный человек. Но разум научил меня, что признавать вещь решительно как ложную и невозможную равносильно тому, что начать приписывать себе преимущество знать границы и пределы, положенные волею Божьей, а мощь нашей общей матери природы привязывать к своему рукаву, и что нет большего безумия в этом мире, как умолить их по меркам наших способностей и ограничениям нашей самодовольности. Если мы назовем чудовищными или чудесными те вещи, которые наш разум не может охватить, то сколько же такого рода фактов ежедневно встают перед нашим взором? Обратим внимание, через какие покровы и насколько слепо достигаем мы познания большинства вещей, проходящих через наши руки. Поистине мы убеждаемся, что привычка, скорее нежели наука, заставляет нас допустить их странность, и если бы эти вещи были явлены нам вновь, мы, несомненно, признали бы их такими же невероятными и неправдоподобными, или даже более неправдоподобными и невероятными, нежели другие. Конец цитаты. Станция 11-61, стихи 45-46. 45. Надвинулись первые великие воды, семь больших островов поглотили они. А. 46. Все благочестивые спасены были, все нечестивые истреблены, вместе с ними большинство огромных животных, происшедших от пота земли. Б. А. Так как тема эта, четвертый великий потоп на нашем глобусе в этом большом круге, вполне обсуждена в отделах, следующих за последней станцией, то говорить о ней сейчас значило бы просто предварять. Семь великих островов Двипа составляли часть материка Атлантиды. Сокровенное учение свидетельствует, что потоп захватил четвертую гигантскую расу, когда пятая раса находилась еще в своем младенчестве. Б. Итак, великаны погибли, маги и колдуны, добавляет воображение народных преданий, но все святые спаслись, и только грешники, в кавычках, погибли. Однако это произошло настолько же в силу предвидения святых, не утративших пользование третьим глазом, сколько и в силу кармы и естественного закона. Говоря о последующей расе, о нашем пятом человечестве, комментарии гласят, цитата, «Лишь горсточка этих избранных, божественные наставники которых удалились на священный остров, откуда придет последний спаситель, удерживала теперь одну половину человечества от истребления ею другой половины. Оно, человечество, разделилось. Две трети его стали управляться династиями низших, материальных духов земли, которые завладели легкодоступными телами». Примечание одержания, которое сегодня широко распространено среди людей. А.В. Одна треть осталась верной и соединилась с нарождающейся пятой расой, божественными воплощениями. Когда по лесу двинулись в четвертый раз, это не затронуло тех, которые были охранены и которые отделились от четвертой расы. Подобно лемурийцам, одни лишь несчастные атланты погибли, и больше их не видели. Знак восклицания. Станция 12, 62, стихи 47, 49. Пятая раса и ее божественные наставники. 47. Остатки первых двух рас исчезают навсегда. Группы из различных рас атлантов спасены от потопа вместе с праотцами пятой. 48. Начало нашей настоящей расы пятой. Первые божественные династии. 49. Первая проба истории, ныне прикрепленная к аллегорической хронологии Библии, причем всеобщая в кавычках история рабски следует ей. Природа первых наставников. и цивилизаторов человечества. 47. Немногие люди остались, несколько желтых, несколько коричневых и черных, и несколько красных. Люди лунного цвета исчезли навсегда. А. 48. Пятая раса, происшедшая от священного рода, осталась. Она стала управляться первыми божественными царями. 49. Змеи, которые вновь спустились и установили мир с пятой расой, которые учили и наставляли ее. П. А. Этот стих относится к пятой расе. История не начинается с нее, но живущие и постоянно повторяющиеся предания имеют отношение именно к ней. История, или то, что называется историей, не идет вглубь веков дальше фантастического происхождения нашей пятой субрасы. Примечание: европейские, западные народы представляют пятую подрасу нынешней пятой расы и в силу общего правила выражают главную силу и назначение нынешней пятой расы. Северные индусы представляют первую подрасу пятой расы. Люди шестой подрасы, появляющиеся в пятой расе, имеют характерные признаки, которые станут доминирующими в грядущей шестой расе. А. В. Конец примечания. Всего только несколько тысячелетий, два слова в кавычках, назад. Именно подразделение первой субрасы, пятой коренной расы, упомянуты во фразе «остались несколько желтых, несколько коричневых и черных и несколько красных». Раса лунного цвета, то есть первая и вторая, исчезли навсегда, не оставив никаких следов. Это случилось еще во времена третьего потопа третьей расы лемурийцев, того великого дракона, хвост которого во мгновение ока смел целые народы с поверхности земли. Таков истинный смысл стиха в комментарии, цитата: «Великий дракон оказывает уважение лишь змеям мудрости, змеям следы нор которых находятся сейчас под треугольными камнями». Или другими словами, под пирамидами на четырех углах мира. Б. Это объясняет то, что упоминается не раз в других местах комментария, именно, что адепты или «мудрые» в кавычках люди третий, четвертый и пятый раз обитали в подземных жилищах, обычно под сооружением, нечто вроде пирамиды, если и не под настоящей пирамидой, ибо подобные пирамиды существовали на четырех углах мира и никогда не были монополией страны фараонов, хотя действительно существовали предположения, что они являлись исключительной принадлежностью Египта, пока не было открыто, что они были разбросаны на всем протяжении обеих Америк, под землею и над землею, среди девственных лесов и под ними, так же, как и в долинах, равнинах. Если в Европе больше не встречаются настоящие геометрически точные пирамиды, то, тем не менее, многие из предположенных ранних неолитических пещер, так же, как колоссальные треугольные пирамидальные и конические менгиры в Морбегане и в Британии вообще, и многочисленные датские тумули, курганы и даже могилы великанов в Сардинии с их неразлучными спутниками Нурагхи, все они представляют более или менее грубые копии пирамид. Большинство из них являются работами первых обитателей из рас, осевших на новорожденном материке и островах Европы, из которых некоторые желтые, некоторые коричневые, черные и другие красные, остались в живых после погружения последних атлантических материков и островов 850 тысяч лет назад, исключая остров, упомянутый Платоном, и до пришествия великих арийских рас, тогда как другие были построены самыми первыми эмигрантами с Востока. Наши божественные наставники. Бог, логос, синтез воинства, возглавлявший гениев, сделался первым пастырем и водителем людей. Примечание. Тайная доктрина поясняет и излагает то, что говорит Платон, ибо она учит, что те изобретатели были богами и полубогами, Дева и Риши, они воплотились в людей, одни по своей воле, другие же, побуждаемые к тому, кармою. Когда же мир перестал так управляться, и боги удалились, страшные звери пожрали часть человечества. Среди них, предоставленных своим собственным силам и усердию, впоследствии появились изобретатели и открыли огонь, пшеницу и вино, и признательность народа обоготворила их. Примечание. Предыдущие параграфы собраны из Платона. Законы 1.4, Критон и Политика, де Мервиль. Пневматология 3, страница 33-34. И человечество было право, ибо огонь, добываемый посредством трения, был первой тайной природы, первым и главным свойством материи, которое было раскрыто человеку. Как гласят комментарии, цитата, «фрукты и злаки, неизвестные до того на земле, принесены были владыками мудрости из других локосфер для пользования ими теми, кем они управляли». Конец цитаты. Но если будут утверждать, что нет злаков и фруктов, неизвестных на земле, то мы можем напомнить читателю, что пшеница никогда не была найдена в диком состоянии, она не есть продукт земли. Все другие злаки были прослежены до их первобытных форм в различных семействах диких трав, но несмотря на все усилия ботаников, им не удалось найти первоначальный вид пшеницы. В связи с этим будем иметь в виду, каким священным почитался этот хлебный злак среди египетских жрецов. Пшеницу полагали даже около мумии, и через тысячи лет зерна ее были найдены в их гробах. Вспомните, как слуги Гора собирают пшеницу на полях Анру, пшеницу в 7 локтей высоты. Египетская Изида говорит, цитата, «Я царица этих местностей». Я была первая, открывшая смертным тайну пшеницы и ржи. Я та, кто поднимается в созвездии пса. Радуйся, о Египет, ты бывший моей кормилицей. Сириус именовался звездою пса. Это была звезда Меркурия или Будха. Примечание в Авесте Контишри Меркурий посылается Сириусом. Сириус, одна из звезд системы Сириуса, звезда Матери Мира, Аве, называемого великим наставником человечества. Елена Ивановна Рерих писала, «Пчелы и муравьи были принесены великим учителем с Венеры в назидание человечеству. Также имеется легенда, что пшеница была принесена Изидою с Венеры. Интересно отметить, что ботаники утверждают, что тогда как все злаки встречаются в диком виде, пшеница никогда и нигде не была найдена в ее первобытном состоянии. Примечание письмо Елены Рерих от 14 августа 1936 года. Китайский Идзин приписывает начало земледелия наставлениям, данным человечеству небесными гениями. Аве, предваряя слова древнего комментария, курсив ниже, необходимо обратить внимание читателя на то, что ось вращения Земли и магнитные полюса не обязательно совпадают, и сегодня тоже, равно как и не обязательно, чтобы там, где находится Северный полюс, была суровая зима. Индусские предания говорят, смотри, Тилак, БГ, арктическая родина в Ведах, что в те времена в этом месте царила постоянная весна, однако очередной катаклизм привел к изменению арктического климата. В человеке Северный полюс проявляется через шишковидную железу или глаз Брамы, где, как утверждается, ясновидящие способны наблюдать нечто подобное северному сиянию. Нимб, изображаемый вокруг головы святого, связан с этим северным сиянием. Южный полюс проявляется через исток кундалини. Примечание. Утонченный организм человека уподобляется микрокосму, макрокосму, и прежде всего поражает своим совпадением с движением планеты. Судорога планеты, землетрясение и прочее АВ не может не отражаться на огненном теле человека. Как планетная судорога сопровождается давлением на полюса, так и судорога тела может сопровождаться давлением на кундалини и третий глаз. Мир огненный, том 1, параграф 537. Половые органы, анус, связанные с так называемой восьмой чакрой и муладхара чакру. Сердцем же и центром мира будет некая гора, духовный центр планеты, ворота в мир горний. Именно с этим центром связывают невидимый небесный град, горний и Иерусалим. Но он имеет и некое земное положение. Говорится, что он проявляется под самыми разнообразными обликами в связи с понятием века. Правильно изучать все циклы легенд Азии, так можно дойти до древнейших учений, связанных с Сибирью, как самую неизвестную и исконную частью материка. Мир огненный, том 1, параграф 97. Азия – самая великая часть света. Так никто в Америке и в Европе даже не может помыслить о сравнении. Беседа с учителем от 24 февраля 1932 года. Если в комментарии далее говорится, что пупом планеты стали Гималаи, в частности, средоточием солнечного сплетения, надо полагать, стал Эльбрус, и зная, что голова пребывает возле Британии, Исландии и Северного полюса, легко установить, что духовное сердце планеты, то, что в Агни-йоге у человека называется чашей, пребывает над центральной горой Азии, поскольку высший ум, вибрации которого проводятся через шишковидную железу головного мозга, тесно связан с духовным сердцем, то в древних преданиях о мировой горе в одних случаях говорится как о северном полюсе, полюсе именно для тех времен, а в других случаях как о сердце, располагающемся на Алтае. Другими словами, иногда говорится о меру Северного полюса, а иногда о меру сердца Земли. Но сказанное касается, конечно, лишь физического глобуса. Глобуса Д. Во времена первых рас глобус Д был скорее эфирообразен и водообразен, хотя для вещества того времени это могла быть водообразность или газообразность огненной плазмы. Неподвижной землей твердыней может оказаться некое построение в астральной сфере Земли, которое имеет свое физическое отображение на Земле. Блаватская спрашивает, что есть гора персидских сказаний Каф или армянских Кафар? В каких краях необходимо искать священную гору Меру индусов? И отвечает, цитата, «Каково бы ни было их географическое положение, являются ли они горами Кавказа или горами Центральной Азии, легенда помещает Дев и Перри далеко за пределы этих гор к северу. Перри – отдаленнейшие предки парсиев или фарсиев. Восточное предание постоянно ссылается на неизвестное ледяное и сумрачное море и на темную область, в которой, тем не менее, расположены счастливые острова, где от начала жизни на земле бьет источник жизни». Кроме того, легенда утверждает, что часть первого острова, суши, материка, отделившись от главной массы, осталась с тех пор за пределами гор Кох-Каф, каменной стены, окружающей мир. Путь продолжительностью в 7 месяцев приведет того, кто обладает кольцом Соломона, к этому источнику жизни, если он будет идти на север прямо перед собою, как летит птица. Тем не менее, странствующие барды Персии и Кавказа будут утверждать до настоящего времени, что далеко за пределами снежных вершин Капа или Кавказа существует великий материк, ныне скрытый от всех. Конец цитаты. Блаватская. Может быть, теперь смысл следующего места в одном из комментариев станет яснее. В квадратных скобках вставки Блаватской наши комментарии над строчным шрифтом. При первом начале жизни единственная сухая земля находилась на правом конце сферы, где она, глобус, неподвижна. Вставка «Северный полюс тонких планов, имеющий свой физический аналог на Земле». Вся Земля была одной огромной водной пустыней, и воды были теплые.
Здесь родился человек на семи зонах бессмертной, нерушимой части Наманвантару. Вставка. Эта область никогда не исчезала. Вечная весна царствовала в сумраке. Но то, что есть сумрак для человека нашего времени, было светом для человека на заре его. Там боги отдыхали, и Фохат, космический магнитный поток, царствует с тех пор. Примечание явленный Фохат ныне обнаруживает себя в феномене полярного сияния. А.В. Так мудрые отцы говорят, что человек рожден в голове своей матери, Земли, и что ноги ее на левом краю Южный полюс породили пагубные ветры, которые дуют из пасти Нижнего дракона. Между первой и второй расами вечная центральная Земля была разделена водой жизни, вставка, эфирный животворный поток. Она течет вокруг ее тела, матери Земли, и оживляет его. Один из ее истоков исходит из ее головы, первая часть, и становится мутным у подножия ее, южный полюс, вторая часть. Он очищается по возвращении к ее сердцу, которое бьется у подножия священной Шамбалы, которая тогда, вначале, еще не была рождена. Примечание: Шамбала, как оплот света, появилась после падения человечества в конце третьей лемурийской, начале четвертой атлантической расы. Смотри письмо Рерих от 5 марта 1935 года А.В. «Ибо на этом поясе человеческого обиталища Земли лежит сокрытой жизнь и здоровье всего, что живет и дышит. Во время первой и второй раз пояс был покрыт великими водами, но Великая Матерь трудилась под эфирными волнами, и новая Земля была присоединена к первой, тонко-духовной глобус, сфера, окружающая планету, которую наши мудрецы называют головным убором, шапкою. Она еще сильнее потрудилась для третьей расы, и ее торс и пуп поднялись над водою. Это и был пояс, священный Химават, Гималай, простирающийся вокруг мира. Она разбилась по направлению к заходящему солнцу, от своей шеи вниз, к юго-западу, на многие земли острова, но вечная земля, шапка, не разбилась. Земля суша покрыла, в те времена третьей расы, поверхность тихих вод по направлению к четырем сторонам мира, когда можно было пешком из Азии добраться как до Аляски, так и до Австралии и Южной Америки. Все они погибли, в свою очередь. Тогда появилась обитель злобных, Атлантида. Вечная земля теперь стала скрытой, ибо воды стали твердыми, замерзшими, под дыханием ее ноздрей и пагубных ветров из пасти дракона. Конец цитаты. Это показывает, что Северная Азия – современница второй расы. Даже можно сказать, что Азия современна человеку, ибо с самого первого начала человеческой жизни его коренной материк, так сказать, уже существовал, и эта часть мира, известная теперь под именем Азии, была лишь в позднейшее время отрезана от него и отделена ледовитыми водами. Потому, если правильно понять учение, то материк, проявленный первым к бытию, покрывал весь Северный полюс, продолжаясь до Алтая, наподобие цельной, ненарушенной коры, и остается таким по сей день за пределами того внутреннего моря, которое представлялось подобно недосягаемому миражу тем немногим полярным путешественникам, которые видели его. Во время второй расы еще новые земли поднялись из водных глубин как продолжение головы от шеи. Начинаясь на обоих полушариях на линии над самой северной частью Шпицбергена, ибо Станца называет эту местность термином, приведенным в комментариях, как место, не имеющее широты, Ниракша, обитель богов. Как говорит один схолиаст в Сурья Сидханта, над ними восходит солнце, когда оно помещается в точках равноденствия, они не имеют ни равноденственных теней, ни подъема полюса. Акшон-нати. По проекции Меркатора на нашей стороне они могли включать на стороне Америки места, ныне занятые Баффиновым заливом и соседствующими островами и мысами. Там Земля едва достигала 70 градуса широты в южном направлении. Здесь она образовывала материк в виде лошадиной подковы, о котором говорят комментарии, из двух концов которого один включал Гренландию с отростком, пересекавшим 50 градусов немного юго-западнее, а другой – Камчатку, и оба конца эти соединялись тем, что в настоящее время представляет северную кайму берегов Восточной и Западной Сибири. Этот материк разъединился и исчез. Лемурия образовалась в ранний период третьей расы. Когда она, в свою очередь, разрушилась, появилась Атлантида. Комментарии гласят. Священный бык Нандин каждую кальпу приводился из Бхараты в Шангха, чтобы встретить Ришабха, созвездие Тельца. Но когда же те с Белого острова, первоначально пришедшие из Шветадвипа, примечание, ни Атлантида, ни даже Шангхадвипа никогда не назывались Белым островом, когда предание говорит, что Белый остров стал черным, вследствие греховности народа, это лишь означает, что обитатели Белого острова или Сиддхапура, или Шветадвипы спустились в Атлантиду третьей и четвертой расы, чтобы просветить ее, и, воплотившись, стали черными от греха, по образному выражению. Все аватары Вишну, как сказано, приходят с Белого острова. По тибетскому преданию Белый остров есть единственная местность, которая избегает общую судьбу всех двипа. Он не может быть уничтожен ни огнем, ни водою, ибо он есть вечная земля. Конец примечания. Смешались с даитьями, великанами из страны беззакония и стали черными от греха, тогда Нандин навсегда остался в Белом острове или Шветадвипа. Те, принадлежащие к четвертому миру расе, утратили Аум. Асбурдж или Азбурдж, был ли он вершиной Тенерифа или нет, но он был вулканом, когда началось погружение западной Аталы или Ада, и те, которые спаслись, поведали это своим детям. Атлантида Платона погибла от вод снизу и огня сверху. Великая гора не переставала изрыгать пламя. Огонь, изрыгающее чудовище, осталось одиноким среди развалин злосчастного острова. Разве греки, которых обвиняют в заимствовании от индусов легенды Аталы и в измышлении другой Атлантиды, также обвиняются и в том, что они взяли их географические представления, и число 7. Цитата. «Знаменитая Атлантида не существует более, но едва ли можем мы сомневаться, что она существовала однажды», говорит Прокл, «ибо Марцелл, написавший историю о делах Эфиопии, утверждает, что подобный остров и столь обширный однажды существовал, и это засвидетельствовано теми, кто писали повествования о внешнем мире. Так они передают, что в то время в Атлантическом океане было 7 островов, посвященных Прозерпине, и кроме этих еще 3 огромного размера, посвященные Плутону, Юпитеру и Нептуну. Но помимо этого жители последнего острова, Посейдониса, благодаря рассказам своих предков, сохранили память о чудовищных размерах Атлантического острова, управлявшего в продолжении многих периодов всеми островами в Атлантическом океане. От этого острова можно было пройти на другие большие острова, расположенные недалеко от суши, около которой находится настоящее море. Эти 7 двипа, не точно обозначенные как острова, составляли, по мнению Марцелла, тело знаменитой Атлантиды. Это наглядно показывает, что Атлантида есть древний материк. Атлантида была уничтожена после ужасающей бури. Знак вопроса. Это хорошо известно авторам Пуран, из которых некоторые утверждают, что вследствие этого страшного содрогания природы 6 двипа исчезли. Добавочные отрывки из комментариев на стихи в станции 12. Манускрипт, из которого эти добавочные объяснения взяты, принадлежит группе, называемой Тун-Шаг-Кьи-Сан-Гье-Со-Нга, или рекорды 35 Будд освобождающих, как называют их экзотерически. Эти личности, однако, хотя они и именуются в религии северных буддистов буддами, с таким же основанием могут именоваться риши, аватарами и так далее, ибо они являются буддами, предшествовавшими Шакьямуни, лишь для северных последователей этики, проповеданной Гаутамою. Эти великие махатмы или Будды являются всемирным и общим достоянием. Они есть исторические мудрецы. Во всяком случае, для всех оккультистов, верящих в такую иерархию мудрецов, и которым существование ее было доказано просвещенными членами этого братства. Они избраны из одной группы в 97 Будд и из 53 в другой. Примечание: Гаутама Будда, названный Шакья Тубпа, есть 27-й. Из последней группы, ибо большинство этих Будд принадлежит к божественным династиям, обучавшим человечество. Конец примечания. В большинстве случаев воображаемых образов, которые в действительности являются олицетворениями сил первоназванных. Примечание. Из этих Будд или озаренных дальних предшественников Гаутамы, Будды, представляющих собой, как учат нас однажды живших людей, великих адептов и святых, в которых сыны мудрости воплощались и которые были потому, так сказать, младшими аватарами небесных существ, только 11 принадлежат к расе атлантов и 24 к пятой расе от ее начала. Они тождественны с тиртханкарами секты Джайна. Конец примечания. Эти корзины древнейших писаний на пальмовых листах сохраняются в большой тайне. Каждый манускрипт имеет как добавление к нему краткий синопсис истории той субрасы, к которой определенный Будда Лха принадлежал. Тот особый манускрипт, из которого последующие отрывки были извлечены и затем переданы на более понятном языке, как говорят, был списан с каменных таблиц, принадлежавших одному Будде самых первых дней пятой расы, который был свидетелем потопа и погружения главных материков расы атлантов. День, когда многое, если не все из того, что дано здесь из архаических рекордов, будет признано точным, не так далек. События, которые никогда не были записаны, кроме как в человеческой памяти, но которые священно передавались одним поколением другому и от одной расы к следующей, могли сохраняться благодаря постоянной передаче в большой книге мозга и на протяжении бесчисленных веков с большей достоверностью и точностью, нежели в любом написанном документе или рекорде. Вот что написано в одном месте. Цитата. «Цари света удалились в гневе. Грехи людей стали так черны, что земля трепещет в своей великой агонии. Лазоревые престолы остаются пустыми. Кто из коричневой, кто из красной, или даже из черных рас, может воссесть на престолы благословенных, престолы знания и милосердия? Кто может облечься в цветок мощи растения золотого стебля и лазоревого цветка?» Конец цитаты. «Цари света», два слова в кавычках, есть имя, данное во всех древних рекордах владыкам божественных династий. Лазуревые седалища в некоторых документах переведены как «небесные престолы», «цветок мощи» означает теперь «лотос». Кто может сказать, каким был он в тот период? Писатель продолжает, подобно позднейшему Иеремии, оплакивать судьбу своего народа. Они оказались лишенными своих лазуревых небесных царей. И они цвета дев, лунного цвета кожи, и они блистающего золотого лика удалились в страну блаженства, страну огня и металла. Или, согласно правилам символизма, в земли, лежащие на север и восток, откуда великие воды были унесены, впитаны землею и рассеяны в воздухе. Мудрые расы усмотрели черных драконов бури, низведенных драконами мудрости, и бежали, руководимые блистающими покровителями великолепнейшей страны, по всей вероятности великими древними адептами, теми, кого индусы называют Ману и Риши. Одним из них был Вайвасвата Ману. Те желтого цвета являются предками тех, кого этнология ныне помещает среди туранцев, монголов, китайцев и других древних народностей. И земля, куда они бежали, была именно Центральной Азией. Здесь зародились совершенно новые расы. Здесь они жили и умерли до разделения народов. Но разделение, в кавычках, это не произошло в местностях, отведенных для этого современной наукой. Затем прочтем из комментария следующий отрывок более раннего сказания. Цитата. «И печаловался великий царь блистающего лика, глава всех желтоликих, видя грехи черноликих. И выслал он свои воздушные корабли, вимана, с благочестивыми людьми в них, ко всем своим братьям-правителям, главам других народов и племен, говоря: «Готовьтесь, восстаньте вы, люди доброго закона, и переправьтесь через землю, пока она еще суха. Владыки бури грядут, колесницы их приближаются к земле. Лишь одну ночь и два дня проживут владыки темного лика, колдуны, на этой терпеливой земле. Она осуждена, и они должны низвергнуться вместе с нею. Владыки огней недр, гномы и стихийные духи огня, изготовляют свои магические огни астра, огненные доспехи, изготовленные посредством магии. Но владыки темного ока, злого глаза, сильнее, нежели они, стихийные духи, и они рабы могущественных. Они сведущи в астра, видия, высшее магическое искусство». Примечание. Покойный Брамачари Бава, йог большой известности в святости, писал: «Многочисленные труды по аштарвидия и другим подобным наукам в различные времена написаны были на языках тех времен с санскритских оригиналов, но они вместе с санскритскими оригиналами были утрачены во время частичного потопления нашей страны». Относительно Агни Астрия смотри «Specimens of the Hindu Theater» 1.297 Уильсона. Конец примечания. «Восстаньте и употребите ваши, то есть ваши магические силы, чтобы противостать силам колдунов. Пусть каждый владыка блистающего лика, адепт белой магии, заставит вимана каждого владыки темного лика попасть в его руки или владение, чтобы ни один из колдунов не смог бы благодаря ему спастись от вод, избежать же зла четырех кармических божеств и спасти своих злых последователей или народ». Пусть каждый желтоликий нашлет сон, гипнотический знак вопроса, на каждого черноликого, пусть даже они, колдуны, избегнут боли и страдания. Пусть каждый человек, верный солнечным богам, свяжет, парализует каждого человека, верного лунным богам, чтобы он не страдал и не избег своей участи. И пусть каждый желтого лика даст свою воду жизни, кровь, говорящим животным, принадлежащим черному лику, чтобы они не разбудили хозяина своего. Примечание. Изумительно искусно сделанный зверь, в некотором роде сходный с созданием Франкенштейна, который говорил и предупреждал своего хозяина о каждой приближающейся опасности. Хозяин был чернокнижником, и механическое животное, по описаниям, одушевлялось джинном, элементалом животного существа. Лишь кровь чистого человека могла уничтожить его. Конец примечания. Час пробил, черная ночь готова. Да сбудется судьба их, мы слуги великих четырех. Примечание. Четыре махараджи, четверо кумар, аве. Да возвратятся цари света. Великий царь упал на свой блистающий лик и возрыздал. Когда цари собрались, воды уже двинулись, но народы уже пересекли сухие земли. Они были за пределами уровня воды. Цари их настигли. Цари их настигли в своих вимана и повели их в земли огня и металла, восток и север. В другом месте еще сказано: звезды, метеоры, пали ливнем на земли черноликих, но они спали. Говорящие звери, магические стражи, были спокойны. Владыки недр ожидали приказов, но они не пришли, ибо властелины их спали. Воды поднялись и покрыли долины от одного конца земли до другого. Плоскогорья остались, дно земли, земли антиподов, осталось сухим. Там обитали те, кто спаслись, люди желтого лика и прямого глаза.
открытые и искренние люди. Когда владыки темного лика проснулись и вспомнили о своих виманах, чтобы спастись от подымающихся вод, они увидели, что те исчезли. Конец цитаты. Затем одно место указывает, как некоторые из более могущественных магов темных ликов, проснувшиеся раньше других, преследуют тех, кто ограбил их и кто находился в последних рядах, ибо уводимые народы были так же многочисленны, как звезды Млечного Пути, говорит один из более современных комментариев, написанный только на санскритском языке. Цитата. «Подобно тому, как змий-дракон медленно развертывает свое тело, так сыны людей, уводимые сынами мудрости, развернули ряды свои и распространились и расширились, подобно несущемуся потоку пресных вод. Многие убоявшиеся среди них погибли на пути, но большинство было спасено». Конец цитаты. Однако преследователи, голова и грудь которых поднимались высоко над водою, гнались за ними в течение трех лунных периодов, пока, наконец, не настигли их подымавшиеся воды, и они не погибли до последнего человека. Почва опустилась под их ногами, и земля поглотила тех, кто осквернил ее. После этого можно отнестись с большим доверием к словам одного из учителей, писавшего за несколько лет до опубликования этих слов Г. Гульда. Цитата. Четвертая раса имела свои периоды высшей цивилизации. Греческая и римская, и даже египетская цивилизации – ничто в сравнении с цивилизациями, которые начались с третьей расою после ее разделения. Конец цитаты. Пусть читатель хорошо запомнит то, что было сказано о разделениях коренных рас и об эволюции человечества в этом труде, и что ясно и кратко изложено в книге Синнета «Эзотерический буддизм». Первое. В каждом инвентаре имеются семь расовых кругов. Этот круг является пятым, и мы сейчас находимся в пятой коренной расе. Второе. Каждая коренная раса имеет семь субрас. Третье. Каждая субраса, в свою очередь, имеет семь ответвлений, которые могут быть названы ветвью или родственной расою. Четвертое. Малые племена, ветви и ответвления последних бесчисленны и зависят от действия кармы. Исследуйте генеалогическое древо, приложенное здесь, и вы поймете. Иллюстрация чисто диаграмматична и приведена лишь с целью помочь читателю разобраться в этом вопросе среди путаницы, существующей среди терминов, употреблявшихся в различные времена для подразделения человечеств. Также здесь делается попытка выразить в цифрах, но лишь в приблизительных пределах, ради сравнения длительность времени, благодаря чему возможно определенно отличить одно подразделение от другого. Если была бы сделана попытка дать определенные сроки для нескольких из них, это повело бы к безнадежной путанице, ибо расы, субрасы и так далее до их мельчайших ответвлений находят друг на друга и переплетаются между собою до такой степени, что почти нет возможности разделить их. Генеалогическое древо пятой коренной расы. Иллюстрация. Человеческая раса сравнивалась с деревом, и сравнение это прекрасно служит как иллюстрация. Главный ствол древа может быть сравнен с коренной расой. А. Его большие ветви с различными субрасами, число которых 7. B1, B2, B3 и так далее. На каждой из этих ветвей 7 веточек или родственных рас C. Кактусообразное растение является лучшей иллюстрацией, ибо его мясистые листья покрыты острыми иглами, каждая из которых может быть сравнена с одной народностью или племенем человеческих существ. Итак, наша пятая коренная раса уже существовала как раса особого рода и совершенно самостоятельно от своего основного ствола около миллиона лет. Потому следует отметить, что каждая из четырех предшествовавших субрас жила приблизительно 210 тысяч лет. Таким образом, каждая родственная раса имеет среднее существование около 30 тысяч лет. И таким образом, европейская родственная раса имеет достаточно тысячелетий впереди, хотя народы или бесчисленные иглы на ней изменяются с каждым последующим «сезоном» в кавычках в 3 или 4 тысячи лет. Весьма любопытно отметить сравнительную приблизительность
в продолжительности между жизнями расового семейства и звездным годом. Агни-йога о шестой расе. В тайной доктрине в одном месте сказано, что американцы являются шестой, даже седьмой субрасой, в другой, что сердце шестой расы коренной бьется сейчас на американской зоне. Но мне казалось, что для коренной расы нужна большая давность для типа, установившегося от смешения разных национальностей, нежели 300-летнее смешение Америки. Потому я отношу коренную шестую расу в будущую, Российскую Азию, и понимаю, что нельзя было называть ее как нечто сокровенное. Так ли это? Даже нельзя и не следует произносить будущую Российскую Азию. Разорвут. Примечание. Беседа с учителем от 5 марта 1933 года. Цитата. «Теперь ваш вопрос о шестой расе. Да, во многих теософических книгах, даже в тайной доктрине, можно найти указание, что шестая раса собирается в Америке. Но именно в тайной доктрине я встретила противоречие. В одном месте сказано, что в Америке нарождается шестая подраса, пятой расы, а в другом шестая раса. Конечно, разница в этих понятиях подрасы и коренной расы огромная. Следует принять во внимание возможность опечатки. При нарождении Америки большинство переселенцев принадлежало к шестой и даже седьмой подрасе пятой расы. Весьма любопытно, что никто не обращает внимания на странное обстоятельство, что в теософической литературе почти нигде не упоминается наша страна, как будто бы шестая часть света не имеет места в космическом плане и эволюции. Почти никто не задается вопросом, в чем тут дело, где причина этого. Отвечу вам, все сокровенное особо охраняется, и если бы раньше времени было оповещено, что этой стране предстоит великое будущее, то ее растерзали бы на части. Да и учение тайной доктрины не было бы принято. Но что касается до шестой расы, то отдельные индивидуумы, принадлежащие к ней, конечно, нарождаются во всех странах, и к определенному времени большинство их будет собрано в главных и безопасных местах. Семена пятой расы были спасены, семена шестой расы будут охранены. Письмо Елены Рерих от 18 июня 1936 года. Цитата. «Тяжкие сроки, тяжкие времена, но лучшая страна, Россия, станет космическую основою равновесия в мире. Страна лучшая станет страною самой строительной и самой прекрасной. Наша страна узнает ярый расцвет после уявления космических знаков. Космический знак нашей страны, Водолей, сотрудничает со знаком благоденствия, Рыбы. Мы будем свидетелями многих космических проявлений в Европе и позднее на Востоке. Сотрудничество с силами света спасет многих. Молодость расы не означает непременно молодость духа, но только особое качество духа народа, его способность к сотрудничеству и ярое устремление в будущее. Оба эти качества не могут народиться среди молодой расы. Молодость нашего народа не имеет ни антропологического, ни исторического основания, но именно заключается в этих двух вышеуказанных качествах. Особое качество духа – сотрудничество и устремление в будущее. Итак, лучшая страна станет и самой молодой. Никто не коснется ее. Она не будет затронута космическими знаками, катаклизмом, и пойдет путем особым, путем самостоятельным, путем сотрудничества с силами космическими, силами света. Письмо Елены Рерих от 17 ноября 1949 года. Цитата. Параграф 247. Так при космических смещениях нота новая должна определенно звучать. Каждая ступень имела свою явленную карму. На новую манвантару можно насытить пространство зовом иерархии. Только так могут войти в жизнь лучшие основания бытия. Иерархия, параграф 247. Цитата. В книге «Иерархия» в параграфе 247 предполагается манвантара шестой расы. Отбор ее уже начался. Планетный круг, заключающий в себе нарождение и конец всех семи рас, находится на всем своем протяжении под верховным водительством одной и той же индивидуальности. Вот почему в тайной доктрине сказано, что владыка Майтрея появится в шестой и седьмой расе. Письмо Елены Рерих от 19 августа 1937 года. Цитата. «Каждый планетный цикл или круг имеет свой предел для развития человеческого организма, и с каждым новым циклом ступень достижения повышается. Так манас, или высший разум на нашей Земле, получит свое полное развитие в пятом круге и в пятой расе его, пока же мы еще только в четвертом круге и в пятой расе при завершении ее, потому для нашего круга манас уже достиг апогея своего развития. А с нарождением шестой расы, вернее, с ее утверждением, ибо уже немало людей, принадлежащих шестой расе, мы вступим в эпоху развития духовного сознания, имеющего свое основание в сердце». Письмо Елены Рерих от 23 сентября 1937 года. Теперь ваши вопросы. Настоящая пятая раса есть ли коренная или подраса, и не принадлежат ли к пятой расе лишь одни индусы? По эзотерическим данным, именно северные индусы Ариаварта или арийцы принадлежат к первой подрасе пятой коренной расы. В тексте пятой, вероятно, описка Елены Рерих, если только не имелась в виду прямая родственность северных светлокожих индусов с европейцами индоарии, противоположность остальной Индии. Согласно письма Махат номер 92.3, индусы принадлежат к первой подрасе пятой расы. Иными словами, праиндусская Ариаварта с именами была явлена в пятой подрасе четвертой расы и поэтому стала первой подрасой, начав пятую расу А.В. Конец примечания. И каждая последующая коренная раса выкристаллизовывается из соответствующей ей подрасы. Так пятая коренная раса зародилась в пятой же подрасе праиндусы, четвертой расы, потому грядущая шестая раса оформляется из шестой подрасы урусы, пятой коренной расы. Представители шестой подрасы пятой расы раскинуты на большом пространстве, и потому можно сказать, что шестая раса сейчас зарождается во многих местах, но, конечно, главное ядро будущей коренной расы собирается в определенном месте, и ко времени наступления смещения планетной оси носители ее соберутся к этому охраненному месту. Конечно, еще много на Земле представителей разных ответвлений четвертой расы и даже третьей. Если большинство европейцев принадлежит к пятой подрасе пятой коренной расы, то все же среди них можно встретить и шестую подрасу. Даже в конгломерате Англии можно встретить редкие племена, принадлежащие к шестой подрасе. Греки и римляне, корни европейцев, принадлежали к пятой подрасе пятой коренной расы, египтяне к четвертой подрасе пятой расы. Но советую вам не поднимать вопросы о расах. Слишком много сейчас всякого антагонизма между людьми. Каждый желает принадлежать к шестой расе, потому если у него явится хотя бы слабое предположение, что его народность может принадлежать к пятой подрасе, тогда как его сосед к шестой, он может прибавить каплю яда к мировой чаше, уже и без того переполненной всякими озлоблениями. Всякие фобства сейчас так яро развиваются, раздуваемые безответственными людьми. Письмо Елены Рерих от 4 января 1939 года. Цитата. «Не понимающий и не проявляющий сотрудничество никогда не будет допущен в Белое Братство. Эту истину мы должны понять, к чему обманывать себя, ведь на знамени грядущей эпохи начертано сотрудничество, и это есть ключ к новой эпохе. Сотрудничество и в малом, и в великом. Каждая раса отзвучит на определенную вибрацию, или ноту, или особый характерный признак сознания. Так, все принадлежащие к шестой расе именно отличаются пониманием и стремлением к сотрудничеству. По отсутствию или наличию указанного основного признака можно безошибочно проследить продвинутость духа или, иначе говоря, его принадлежность к уходящей или нарождающейся расе. Примечание. Циклы рас находят друг на друга. Вершина пятой расы достигнута ныне, и, согласно письмам Махатмы, такое положение сопровождается неизменным природным катаклизмом, предотвращающим дальнейшее развертывание и усиление зла. В это же время ослабление расы, уступающей первенству, выявляется как передовая сила, новая, в данном случае, шестая раса. Конец примечания. Кто же захочет быть причислен к уходящей расе? Ведь наш великий владыка есть ману шестой, так же, как и седьмой расы, потому прилично ли нам проявлять признаки расы уходящей? Письмо Елены Рерих от 4 октября 1934 года. Цитата. В книге «Жизни величайшей индивидуальности», стоящей во главе целого цикла или большого круга нашей планеты, вписаны все высочайшие облики, в которых этот дух проявлялся в течение этого круга. Учитель учителей, владыка Майтрея, является носителем всех лучей. Именно синтез Майтрея вмещает все лучи. Просвещенные буддисты объединяют облик Майтрея с нынешним владыкою Шамбалы. Во все века великим учителям приходилось и приходится прикрываться серым плащом, чтобы хотя отчасти быть допущенными и принятыми людьми. Слишком большой свет может ослепить, давать по сознанию мудрый завет, которому следовали все великие учителя. Если сознание нечто не может воспринять, оно легко начинает кощунствовать, и вред получается огромный. Потому в начале теософского движения великие учителя часто должны были подходить в умаленных обликах. Припомним, как трудно воспринимался их авторитет разными хьюмами, синнетами и прочими. Но сейчас уже многое достигнуто через труды теософов. Новая ступень сознания сложилась прочно, и тысячи готовы к дальнейшему восприятию. Также обратите внимание, что учение дается на русском языке, ибо оно предназначается для новой России. Великие дары ждут срока, сужденного в твердыне знаний и света. Величайшие открытия готовы для воскресающей страны. Письмо Елены Рерих от 8 марта 1938 года. Цитата. Еще одно указание. Когда вы творите новую ступень, когда Уран собирает шестую расу, тогда надо проникнуться утвержденным великим временем, и все заботы мешающие нужно оставить. Письмо Елены Рерих от 17 декабря 1929 года. Цитата. Новая эпоха обозначается знаком Водолея, и правитель ее – Уран. Вероятно, вы знаете, что утверждение силы лучей Урана всегда сопряжено с новыми течениями во всей жизни нашей планеты. Также знаменательно, что соправителем Урана является Сатурн, этот символ темных сил. Так все великие эпохи были отмечены этими двумя противоположениями, этой борьбой сил света с силами тьмы. Напряжение одной стороны, соответственно, усиляет и противоположную сторону. Победа в этой борьбе остается за Ураном. Письмо Елены Рериха 23 октября 1937 года. Цитата. «Грядущая эпоха будет под знаком Водолея, правитель которой Уран. Утверждение силы лучей Урана всегда сопряжено с новыми течениями во всей жизни и необычайными открытиями в области науки. Год явного вступления в новый цикл отмечен как 1942. Письмо Елены Рерих от 17 марта 1938 года. Цитата. «Грядущая эпоха будет под знаком Водолея, правитель которой – Уран». О битвах XX века. В истории человечества явлена великая битва смещения пятой расы. Сейчас время более сложное, нежели думаете. Никогда вражда не была так сильна, но час настал. Враждебные силы пятой расы не подчиняются року. Уходящая раса губит избранных преемников шестой расы. Примечание. Листы Садоморья. Зов 20 ноября 21 года, 24 ноября 21 года. Цитата. «Мы ценим каждую творческую мысль, и золото всего мира не купит рост мысли. Так униженная Россия даст изобилие ковша Аквариуса, уранитов, притворяющих энергии урана. Униженная Индия даст зерно духа. Беседа с учителем от 13 июля 30 года. Цитата. Утверждается истинно эпоха Аквариуса, когда ков событий проливается по всем направлениям света и перемещается стрелка магнита. Так заповедано. Сотрутся границы, живущие веками на кровопролитных действиях. И заповедано, что придет белый царь, который даст уявление нового мира. Так мощные нити принесут утвержденные явления. Так границы истинно принимают утвержденные свойства граней, которые будут отражать истинное народное искание. Так век Аквариуса есть век Майтреи. Беседа с учителем от 30 июля 31 года. Цитата. Новая раса может зарождаться в разных частях Земли. Даже не удивитесь, если отдельные проявления окажутся в самых неожиданных местах. Ведь и магниты разложены довольно неожиданно для человечества. Но при положении магнитов принимались во внимание многие условия. Так и сеть зарождающейся расы разбросана по дальним окраинам. Но одна часть мира решает судьбу века. Не буду называть эту часть мира, но истории всех движений достаточно, отметила ее. Мир огненный, параграф 1, том 1, параграф 197. Цитата. Уже наступает прилив наших энергий. После этого месяца, октябрь 31 года, начнется ступень приближения Аквариуса. Ничто решительно не может начаться без промежуточной ступени. Среди этих стадий особенно смешаны токи. Могут быть эпидемии и сумасшествия, ибо неприготовленное сознание не может ассимилировать новые комбинации энергий. Беседа с учителем от 18 октября 31 года. Цитата. Конечно, цикл Аквариуса уже действует и сожительствует с концом рыб. Обычно границы цикла очень постепенно. И тем утверждается гармония происходящего эволюционного процесса. Если бы представить себе резкую границу между такими своеобычными факторами, то могли бы быть вызваны разрушения, катаклизмы. Итак, уже Аквариус принес значительное перемещение сознания, но усиление его могло бы создать губительную революцию там, где нужно строительство. Можно даже неподготовленным глазом заметить чередование влияния рыб и Аквариуса. Но нельзя предоставить мятеж человечеству, совершенно не вошедшему в сознание воздействия. Мир огненный, том 2, параграф 45, беседа с учителем от 26 марта 1933 года. Цитата. Многие толкования были бы неправильны, ибо смысл был намеренно затемнен, и силы света не стремились их до времени уточнить, ибо они видели готовившееся предательство. Срок 36 года был велик, ибо он отметил конец определенного режима. Это была великая победа сил света. Также интересно отметить, что сейчас по всей Индии широко распространяется срок 1942 года, как конец Кали-юги и воплощение Калки-аватара в Шамбале. Срок этот, в части конца Кали-юги, правилен. Он давно был назван нашим учителем. Пандиты сейчас доказывают, что большие цифры в писаниях были сокрытием, и их надо считать не годами, но днями. И тогда срок конца Кали-юги приходится на 1942. Это очень правильно, ибо и в тайной доктрине вы можете найти утверждение, что нули часто являются сокрытием настоящих чисел. Также конец Кали-юги эзотерически должен совпасть с вступлением в цикл Аквариуса. Письмо Елены Рерих от 3 декабря 1937 года. Цитата. Почему Блаватской были даны такие длинные цифры ожидания явления Майтрея? Цифры верны, но их нужно понимать от Атлантиды. Еще раз поймите, что приближаемся к переустройству материков. Майтрея является на пороге расы. Уже много знаков шестой расы. Майтрея встречает расу, но Будда напутствует ее. Обычно каждый Будда назначает Майтрею. Беседа с учителем от 29 сентября 28 года. Цитата. Когда указывается новая эра огня, значит, нужно овладеть этой стихией. Иначе говоря, следует принять в осознание жизненность огня. Где старое, там новый огонь будет палить. И жизнь не получит нового благословения. Пусть не примут слов об огне как символ отвлеченный. Говорю об огне истинно существующем. Уже не впервые планета испытывает воздействие этой стихии. На смене расы огонь приближается как струи очищения. Помнит человечество разрушение, причиненное соединением пространственного огня с его подземным отложением. Почему повторять разрушение Атлантиды, если можно привлечь благотворные стихии огня? Но чтобы подойти безбоязненно к огню, нужно научиться мыслить о нем и принять его в сознание. Знаки Агни-йоги, 341. Цитата. Так время Армагеддона развивается на всех планетах. Беседа с учителем от 19 февраля 1932 года. Нужно также не забыть, что первый раз со времени отвердения планеты битва Армагеддона происходит повсеместно, потому никакие сравнения не годятся. Беседа с учителем от 9 августа 1932 года. Не следует думать, что указанная битва слишком продолжительна, но даже физические сражения продолжались месяцами и годами, потому и наивысшая битва не может разрешиться немедленно. Где же та молния, которая может мгновенно пронзить зло? Но если собрать подобную молнию и немудро обрушить ее, то прежде всего пострадает вся планета. Лишь несведущие могут допустить нарушение основного закона. Сердце, параграф 144. Урусвати знает свойства происходящего Армагеддона, и прежде происходили подобные сражения. Но в чем же заключается особенность происходящей битвы? Не только в том, что приняли участие силы сильнейшие, но и в том, что вовлечены множество, как никогда. Планета вся сражается, каждый по-своему, и напряжение небывалое. Теперь представим себе, насколько каждый, вовлеченный в битву, имеет связь с тонким миром. Невидимое полчище гораздо многочисленнее земных, но и тонкие воины имеют связь с высшими сферами, потому происходящий Армагеддон уже есть явление надземное. Нужно усвоить такие свойства и размеры, чтобы понять все значение сражения. Тогда можно постепенно себе уяснить земные деления. Но без понимания основных размеров можно подумать, что мир порядочно обезумел. Невозможно логикой понять столкновение разных народов, которые не могут дать удовлетворение. Но в основании лежит совсем иное. Люди служат попыткам разрушить планету. Наверху, как внизу, у нас ужасаются видеть, как вовлекаются все слои тонкого мира, которые, в свою очередь, тучами подавляют земные планы. Середина этого месяца очень значительна для расширения надземной битвы. Не будем думать, что надземная битва нас не касается. Наоборот, она отражается на всем земном пространстве. Она захватывает не только самих воителей, но и всех жителей. Она вносит не только болезни, но отравляет мышление. И это самое пагубное. Понятно, что чуткий организм стремится к передвижению. Лучше оказаться в самой битве, нежели получать дождь осколков и отравленных стрел. Очень утверждаю, как сгущаются события. Мыслитель давно указывал, что наступит время, когда все живущие придут в смятение. Беседа с учителем от 8 августа 1938 года. Каждый дух или монада зарождается под лучом определенного светила, и потому зерно духа его заключает в потенциале своем все тождественные энергии, присущие этому светилу, которое остается его ведущим светилом на всю Манвантару. Так все человечество в зерне духа, люди своими монадами, принадлежит к разным планетам, хотя и находятся на Земле, на одной из временных станций своих. Конечно, множество духов принадлежит к светилу или лучу Дхьяни-Будхи, зародившему их, но лишь ближайший к этому лучу или старший, опередивший в духовном развитии, становится во главе планеты. Ангел или владыка этой звезды или Дхьяни-Будха, связанный с нею, будет, так сказать, либо руководящим, либо просто наблюдающим ангелом при каждом новом воплощении монады, которая есть часть его собственной сущности, хотя ее проводник-человек может навсегда остаться в неведении этого факта.
Письмо Елены Рерих от 18 июня 1936 года. Теперь об уране. Уран связан с нашей новой страной. Новая страна, Россия, уявлена под лучами этого светила. И лучи эти сулят много новых необыкновенных открытий и достижений в науке, и особенно в области психической энергии. Уран уявился на некотором приближении к нам, но он не будет нашим солнцем, ибо его вибрации слишком высоки, и наша планета сгорела бы, если бы его лучи коснулись ее непосредственно, как солнечные лучи. Уран не может уявиться солнцем из-за его ярого угасания, но он явится домиком для нашего земного человечества через многие-многие тысячелетия. Сейчас это светило слишком еще огненно. Уран был нашим солнцем многие тысячелетия назад, в предыдущем инвентаре. Письмо Елены Рерих от 16 сентября 1951 года. Я верю в нашу Родину, и не только верю, но знаю, что труден предстоящий подвиг, но радостно сознавать, что можем посеять семена, которые дадут богатейший урожай. Сейчас весь мир проходит трижды трудные дни, и было указано прочесть в Апокалипсисе первый стих в главе 21 «И увидел я новое небо и новую землю». Так оно и есть, и со старым сознанием не войти в новый мир. Письмо Елены Рерих от 11 февраля 1938 года. Напряжение воздействия лучей светил может ускорить передвижение и сдвиг магнитного полюса. Сдвиг магнитного полюса совпадает с назначенным сроком для явления в России. Рерих, Елена, космологические записи. Во время всех поворотов в истории мира можно было наблюдать, как распространялись огненные понятия. Наряду с отживающими понятиями нарождались новые пути. Все великие перевороты напрягались двумя полюсами космических течений. Так устройство мира насыщается энергиями этих двух полюсов – отживающего и нового. Чем мощнее напряжение тьмы, тем мощнее творчество света. Огненные энергии могут утвердиться лишь в большом напряжении. Взрывы этих напряжений дают новые энергии. Сравни с 1917 и 1941 годом. Зоркие духи знают, смотря на карту мира, где именно закладывается новый магнит будущих построений. Можно легко убедиться, как идут энергии космического поворота, стремительно подходя к конечной битве. Все космические энергии собираются для водворения огненных оснований. Мир огненный, том 3, параграф 140. На востоке мыслили о северной Шамбале, которая проявляется северным сиянием. Также было предание, что знамя будет водружено на точке северного полюса. Так исполняются предания, и можно заглянуть в дальнее будущее, когда при перемещении оси откроются новые земли теперь закрытые. Северный магнитный полюс в настоящее время с ускорением движется в сторону Алтая. Уже говорил об открытии тундр, хвалю смотрящих в будущее. Братство, параграф 509. Расы сотрутся в новом мире. Не говорите о расах капли разных морей подобны. Зов,
14 мая 1922 года. Конец цитат. А.В. Астрономическое вступление в эпоху Водолея открывает Сатью-югу для шестой расы. В Агни-йоге говорится, что не столько астрономические, сколько духовные изменения влияют на свершение сроков юг и рас. Поскольку духовные изменения в расах протекают по-разному, то происходит наложение расовых периодов. Исходя из скорости прецессии земной оси, астрологические знаки сменяются приблизительно каждые 2160 лет. Эпохе Водолея и явлению Майтреи предшествовала эпоха рыб, и ее начало пришлось на рождение Иисуса Христа, с которым неизменно связывали символ рыб. В эпоху огненного овна родился Зороастр, и на переходе из овна в рыбы – Будда. В эпоху близнецов родился Кришна вместе с братом-близнецом Баларамой. В эпоху огненного льва родился солнцеподобный Рама. Именно в этой эпохе, 11,5 тысяч лет назад, погибла последняя львиная ланка, прибежище атлантов, описанное Платоном, равно как и Рамаяной. Все эти прославленные события пришлись на конец расового цикла пятой расы, начавшейся около миллиона лет назад. С момента появления первых физических людей на планете прошло 18 миллионов лет. И это произошло в середине третьей расы. До этого 2,5 расы прачеловека развивались в тонком плане астрале, а на развитие минерального и растительного царств, готовых принять физических людей, потребовались около 300 миллионов лет. Современная наука отводит планете около 4,6 миллиардов лет, что может примирить со сроком 300 миллионов лет, если сделать поправку на дочернюю природу Земли, фактически продолжившую эволюционное развитие Луны, ибо с Луны на Землю перекочевала часть материи. Такое прибавление лунного срока как раз покажет 4 миллиарда 320 миллионов лет, отводимых индусскими вычислениями на время существования глобуса D нашей физической Земли. Кроме этого, свое эволюционное развитие монады большинства человечества получили на других планетах, что ускорило «старение» в кавычках Земли. Более точные сведения об экзотерических планетарных сроках смотри далее.
Временные циклы. А.В. Перед заключением мы приводим фрагменты о временных циклах из первого и второго тома «Тайной доктрины», принадлежащие исследованию Елены Петровны Блаватской. Первое. Вычислить его, нашего колеса, век, как это предлагается ученику в станции 6.7, том 1, является, однако, трудным, ибо нам не даны цифры Великой Кальпы, и не разрешено опубликование цифр наших малых юг, исключая их приблизительной продолжительности. Старшие колеса вращались на протяжении одной вечности и одной половины вечности. Сказано так. Мы знаем, что под вечностью подразумевается седьмая часть 311.049 лет, или же один век Брамы. Но что же из этого? Мы также знаем, что если мы возьмем за основание вышеозначенные цифры, то прежде всего мы должны будем вычеркнуть из 100 лет Брамы или 311 квадриллионов 40 триллионов лет 2 года, ушедших на Сандхья, сумерки, что составит 98, так как мы должны подвести эту цифру к мистической комбинации 14 умножить на 7. Но мы не знаем, когда именно началась эволюция и формирование нашей маленькой Земли, потому невозможно вычислить ее век, если не будет дано время ее зарождения. Но пока что учителя отказываются выдать это. Второе. На протяжении периода Великого века или Дня Брамы, Манвантары, Большого Круга,
царствуют 14 ману, 7 пар, после чего наступает пролая, обскурация планеты, когда все души эгос, включая минералы, пребывают в нирване. Третье. При начале каждого манвантарного цикла большого круга планеты в 4 миллиарда 320 миллионов лет, 7 или, как у некоторых народов, 8 великих богов нисходят, чтобы установить новый порядок вещей и дать импульс новому циклу воплощения планеты в очередном большом круге. Этот восьмой бог был объединяющим кругом или логосом, выделенным и отличным от его воинства, в экзотерической догме. Четвертое. Творец создал мир богов, зародыши всех недифференцированных элементов и рудименты будущих чувств, короче говоря, мир нуменов, Вселенная, то есть Солнечная система, пребывает вне проявленных изменений на протяжении этого нуминального недифференцированного дня Брамы, периода в 4 миллиарда 320 миллионов лет. Это и есть седьмой пассивный период или саббат восточной философии, следующий за шестью периодами активной эволюции санвантара в 25 миллиардов 920 миллионов лет. Примечание. Сравни в письме Махат номер 92.28 частичные пролаи планетарной обскурации, разделяющие малые круги планеты, относятся к пролае как 1 к 10. Подлинная цифра, вероятно, 1 к 6. В комментируемом фрагменте речь идет об обскурации Солнца и Солнечной системы АВ. Пятое. 1 миллион лет исчисляются для нашей настоящей коренной расы пятой, и около 850 тысяч лет прошли со времени погружения последнего большого острова Рута, части континента Атлантиды, четвертой расы атлантов, тогда как Даития, маленький остров, населенный смешанную расой, был разрушен около 270 тысяч лет назад во время ледникового периода или около этого. Шестое. Возьмите как пример для нашей настоящей цели вычисление Кролля. Представляют ли 2 миллиона 500 тысяч лет, согласно этому авторитету, время от начала третичного века или же эоценского периода, как приводит его слова один американский геолог, А. Уинчел, профессор геологии, или же, наконец, господин Кроль допускает 15 миллионов от начала эоценского периода, как это указывается английским геологом. Чарльз Гульд, покойный инспектор по геологии в Тасмании, в своем труде «Мифическое чудовище». Но оба ряда цифр покрывают утверждения, сделанные тайной доктриной. Ибо уделяя, как это делает она, от 4 до 5 миллионов лет между начальной и конечной эволюцией четвертой коренной расы на лемуро-атлантических моряках, миллион лет для пятой или арийской расы вплоть до наших дней и около 850 тысяч со времени погружения последнего большего полуострова Великой Атлантиды. Все это легко могло произойти в пределах 15 миллионов лет, отпущенных Кролем для третичного века. Письмо Махатам, номер 92.3-4. Пятая раса наша возникла в Азии миллион лет назад. В эоцене, именно в его самом начальном периоде, большой Great цикл людей четвертой расы атлантов уже достиг своей наивысшей точки, и огромный материк, отец почти всех нынешних континентов, обнаружил первые признаки погружения, и процесс этот продолжался до времени, отстоящего от нас на 11 446 лет, когда его последний остров, который, переводя его местное наименование, мы можем довольно точно назвать Посейдоном, пошел ко дну со страшным грохотом. Смешивать Лемурию с Атлантическим континентом допустимо не более, нежели Европу с Америкой. Оба они погрузились и были затоплены вместе со своей высокой цивилизацией и богами, однако эти две катастрофы разделил небольшой отрезок времени, около 700 тысяч лет. Лемурия процветала и закончила свое существование именно за такой пустяшный промежуток времени до начала раннего эоцена, так как ее раса была третьей. Вопрос, какой эпохе относится существование материка Атлантиды? Ответ. Ко временам миоцена. Погружение Атлантиды, группы материков и островов, началось в миоценскую эпоху, как и сейчас наблюдается постепенное погружение некоторых ваших материков, и достигло своей кульминации. Сначала, когда окончательно исчез самый большой материк, событие, совпавшее с подъемом Альп. По данным современной науки, поднятие Альп произошло в олигоцене, предшествующем миоцену, 36,6 миллионов лет назад. По теософским данным, возраст олигоцена – 5,28 миллиона лет. А затем, когда ушел под воду последний из прекрасных островов, о котором упоминает Платон. Семь. Комментарий к станции 2.52. Хронология браминов. Станция 2.52, рассматриваемая сейчас, начинается с упоминания о 300 миллионах лет. Нас могут спросить, что могли знать древние о продолжительности геологических периодов, когда ни один современный ученый или математик не может вычислить их длительности хотя бы с приблизительной точностью. Обладали ли они или нет лучшими способами? Именно утверждается, что они обладали таковыми, чему свидетельствует их зодиак. Но хронология древних браминов будет приведена здесь с возможной точностью. В науке не существует более грандиозной загадки, проблемы более безнадежно неразрешимой, нежели вопрос, какова древность, даже приблизительно, Солнца и Луны, Земли и человека. Что знает современная наука о продолжительности веков существования мира или хотя бы даже геологических периодов? Ничего. Абсолютно ничего. Если мы обернемся к науке за хронологическими сведениями, то наиболее искренние и справедливые, как, например, Пенджелли, известный геолог, скажут «мы не знаем». Смотри философию профессора Лефевра для подобного же признания. Нам известно, что до сих пор никакого достоверного вычисления веков существования мира и человека не могло быть сделано, и что как геология, так и антропология находятся в открытом море. Тем не менее, когда изучающий эзотерическую философию осмеливается выдвинуть учение оккультной науки, он тотчас же подвергается нападкам. Почему же это так, раз величайшие ученые, будучи предоставлены собственным своим физическим методом, не смогли прийти хотя бы к приблизительному соглашению? Правда, что наука едва ли может быть порицаема за это. Действительно, в симмерийской тьме доисторических веков исследователи теряются в лабиринте, длиннейшие коридоры которого, не имея дверей, не дают никакого видимого выхода, ведущего в архаическое прошлое. Потерянные среди нагромождений своих собственных противоречивых теорий и отвергая, как это делалось ими всегда, свидетельство восточной традиции, не имея ни одного ключа, ни одной достоверной вехи, чтобы руководствоваться ими, что могут достичь геологи или антропологи, если только они не подберут тонкую нить Ариадны там, где они впервые усмотрят ее, и не последуют за ней совершенно на авось. Потому нам прежде всего говорят, что наиболее отдаленное время, к которому относятся документальные рекорды, вообще рассматривается сейчас антропологией как только самая ранняя, определенно различаемая точка до исторического периода, по словам писателя статьи в «Энциклопедия Британника». В то же время ими признается, что за пределами этого периода, назад вглубь веков, простирается обширная и неопределенная серия до исторических веков. Именно с этих так обозначенных веков мы и начнем. Они доисторичны только для невооруженного глаза материи. Для духовного же, орлиного глаза ясновидца и пророка во всех расах, нить Ариадны протянута за пределы этого исторического периода. Без порывания или изъяна, уверенно и прочно в самую глубь ночи времени. И рука, держащая ее, слишком мощна, чтобы выпустить ее или даже позволить ей оборваться. Рекорды существуют, хотя они могут быть отвергнуты невеждами как вымыслы. На самом деле многие из них молча приняты философами и людьми больших знаний и неизменно отвергаются лишь официальной и коллективной корпорацией ортодоксальной науки. И раз последнее отказывается дать нам хотя бы даже приблизительное представление о длительности геологических веков, исключая несколько спорных противоречивых гипотез, то посмотрим, чем же просветит нас арийская философия. Такие вычисления, как те, которые даны в Ману и Пуранах, исключая пустяшные и, несомненно, намеренные преувеличения, являются, как уже сказано, почти тождественными с теми, которые преподаются в эзотерической философии. В этом можно убедиться, сравнив те и другие по любому индусскому ортодоксальному календарю. В настоящее время лучшим и наиболее полным из всех подобных календарей, как это удостоверяется учеными-браминами Южной Индии, является уже упомянутый тамильский календарь, называемый Тирукканда Панчанга, составленный, как говорят, на основании тайных фрагментов из данных, оставленных Асуро-Майя, с которыми он вполне сходится. И также, как утверждается, что Асуро-Майя был величайшим астрономом, также шепотом добавляется, что он был самым могущественным колдуном Белого острова, ставшего черным от греха, то есть одного из островов Атлантиды. Белый остров – имя символическое. Говорят, что Асуро-Майя, по преданию сохранившемуся в Джнана-Бхаскара, жил в Рамакапура на западе, ибо это имя является намеком на страну и колыбель потом рожденных третьей расы. Эта земля, или материк, исчезла века до времени, когда жил Асуро-Майя, ибо он был атлантом, но он был прямым потомком мудрой расы, расы, которая никогда не умирает. Многочисленные легенды, касающиеся этого героя, ученика Сурьи, самого солнечного бога, как утверждают это индусские летописи, мало имеет значения, жил ли он там на том или ином острове, но вопрос в том, чтобы доказать, что он не является мифом, как того хотели бы доктор Вебер и другие. Тот факт, что Рамакапура на Западе называется местом рождения этого героя архаических времен, тем более интересен, что он ярко намекает на эзотерическое учение о потом рожденных расах, людях, рожденных из пор своих родителей. Рома Купас означает на санскритском языке «поры волос». В Махабхарате 12.10.308 говорится, что народ, называемый Раумас, был создан из пор Вирабхадра, страшного великана, уничтожившего жертву Дакши. Другие племена и народы тоже показаны как рожденные этим же способом. Все они относятся к концу второй и началу третьей коренной расы. Следующие цифры взяты из только что упомянутого календаря. В примечании отмечены точки расхождения с цифрами школы Арья-Самадж. Первое. От начала космической эволюции до индусского города года Тарана или 1887-го. 1 триллион 955 миллиардов 884 тысячи 687 лет. Примечание. Эзотерическая доктрина утверждает, что эта космическая эволюция касается лишь нашей Солнечной системы, тогда как экзотерический индуизм относит эти цифры, если мы не ошибаемся, ко всей системе Вселенной. Второе. Астральное, минеральное, растительное и животное царство до человека потребовали на свое развитие 300 миллионов лет. Примечание. Еще один путь расхождения. Оккультизм утверждает, что астральные прообразы минерального, растительного и животного царства вплоть до человека употребили это время 300 миллионов лет на развитие, трансформируясь из отброшенных материалов предыдущего круга которые хотя и были весьма плотными и физическими в своем собственном цикле, все же были относительно эфирообразны по сравнению с материальностью нашего, настоящего, среднего четвертого круга. По истечении этих 300 миллионов лет природа на пути к физическому и материальному в нисходящем порядке начинает с человека и работает, уплотняя или материализуя формы по мере своего продвижения. Таким образом, окаменелости, найденные в слоях, которым следует приписать древность не в 18 миллионов, но во много сотен миллионов лет, в действительности принадлежат к формам предыдущего круга, которые при жизни были гораздо более эфирообразными, нежели физическими, как мы понимаем это слово. То обстоятельство, что мы видим их и выкапываем их как осязаемые формы, обязаны процессу материализации и кристаллизации, на который мы намекали и который произошел последовательно при начале четвертого круга, не достиг своего предела после появления человека, следуя параллельно с его физической эволюцией. Уже одно это иллюстрирует факт, что степень материальности Земли изменяется, наряду со степенью материальности ее обитателей. И таким образом человек находит теперь в виде осязаемых окаменелостей то, что однажды было для его настоящих чувств, эфирообразными формами низших царств. Выше приведенные браминские числа относятся к эволюции, начавшейся на глобусе А и в первом круге, первом эмбриональном, в кавычках, периоде. В этом томе мы говорим лишь о настоящем четвертом круге. Третье. Время от начала космической эволюции, около 2 миллиардов лет, до первого появления человечества на нашей планетной цепи. 1 триллион 664 миллиарда 1 миллиард 664 миллиона 500 тысяч 987 лет. Примечание. Объяснение этой разницы и изменения в цифрах и последних трех группах чисел автор не может взять на себя. Согласно каждому вычислению, раз 300 миллионов вычтены, то должны остаться цифры 1 миллиард 655 миллионов 884 тысячи 687. Но здесь они приведены, как они даны в вышеупомянутом тамильском календаре и как они были переведены. Школа недавно скончавшегося пандита Даянананда Сарасвати, основателя Ариасама, читают срок в 1 миллиард 960 миллионов 852 тысячи 987 лет. Смотри Ария Магазин, издаваемый в Лахоре, на обложке которого стоят слова «Арийская эра», 1 960 852 987. Четвертое. Число лет, истекших от начала Манвантары Вайвасвата или начала физического человеческого периода до 1887 года, исчисляется точно в 18 618 728 лет. Пятое. Полный период одной малой Манвантары, в частности, круг глобуса Д. 308 миллионов 448 тысяч лет. Шестое. 14 малых Манвантар плюс период одной Сатья-юги составляет один день Брамы, или же полную Манвантару большой круг, или 320 миллионов лет. Потому Маха-юга состоит из 4 320 000 лет. Примечание, ибо Маха-юга есть 1/1000 доля дня Брамы. Между годом 1887 и началом Кали-юги протекло 4989 лет. Для большей ясности в подробностях следующее вычисление Рао-Бахадур-2 Сринивас-Рао приводится здесь из Теософиста за ноябрь 1885 года. Года смертных. 360 дней смертных составляют один год. Крита-юга содержит 1 728 тысяч лет. Трета-юга содержит 1 296 тысяч лет. Два пара юга содержит 864 тысячи лет. Калий юга содержит 432 тысячи лет. Совокупность всех четырех указанных юг составляет Маха-югу 4 320 000. 71 такая Маха-юга составляет период царствования одного Ману 306 720 000. Царствование 14 Ману охватывает продолжительность 994 Маха-юги, что равняется 4 294 080 000 лет. Добавьте санхи, то есть промежутки между царствованием каждого ману, что будет отвечать 6 маха-югам, равняющимся 25 920 000 лет. Итог этих царствований и между царствий 14 ману равняется 1000 маха-югам, что составляет кальпу, то есть один день Брамы 4 320 000 000 лет. Так как ночь Брамы одинаковой длительности, то один день и ночь Брамы будут содержать 8 640 000 000 лет. 360 подобных дней и ночей составляет один год Брамы, равняющийся 3 110 400 000 000 лет. 100 подобных годов составляют полный период века Брамы, то есть Маха-кальпу. 311 040 000 000 лет. Таковы экзотерические цифры, принятые во всей Индии, и они довольно близко соответствуют цифрам сокровенных учений. Последние, кроме того, дополняют их подразделением на несколько эзотерических циклов, никогда не упоминаемых в общедоступных браминских писаниях. Одно из которых, именно подразделение юг на расовые циклы, приведено как пример в другом месте. Остальные, конечно, никогда не были опубликованы в их деталях. Тем не менее, они известны каждому дважды рожденному двиджа или посвященному брамину. Также и пураны содержат упоминания о некоторых из них в прикрытых выражениях, которые ни один из наших востоковедов еще не пытался расшифровать, да и не смог бы, если бы даже захотел. А.В. В письме Махатм, номер 66, названы следующие периоды. Царство. Один большой круг и одна обскурация. 7 малых кругов, соответствующих царств по всем сферам. Планета. Одна малая Манвантара и одна малая Пралая. 7 больших кругов и 7 обскураций. Солнечная система. Одна Санвантара и одна Пралая, 7 малых Манвантар и 7 малых Пралай, 49 больших кругов и 49 обскураций. Вселенная, галактика, одна Маха Манвантара и одна Маха Пралая, 7 Санвантар и 7 Пралай, 49 малых Манвантар и 49 малых Пралай, 343 больших кругов и 343 обскураций. В тайной доктрине и в Агни-йоге текущей Манвантарой называется 4-й большой круг нашей планеты. Агни-йога о Сатья-юге и Кали-юге. В разделе Агни-йоги о шестой расе было показано наступление новой эпохи, нового круга человеческой эволюции, шестой расы. В тонком плане назрела новая ступень, и это неизбежно влечет геологические и прочие перестановки в обустройстве планеты, изменения количественные, следующие за изменениями качественными. Цитата. Цикл эзотерической Манвантары уявляется не на звездном астрономическом телесном цикле, но на основе духовного ритма, который может замедляться или ускоряться. Длительность и смена Манвантары планеты устанавливается на соответствии духовной эволюции с психической и физической эволюциями планеты. Духовная эволюция является главным фактором всего развития, причем размеры планеты и сочетание качеств ее элементов обусловливают и длительность манвантар. Принцип духовности лежит в основании всего сущего. Манвантары уявляются на духовном основании. Манвантара есть начало и завершение определенной ступени эволюции планеты и всего сущего на ней. Духовная, психическая эволюция идет рука об руку с эволюцией физиологической и физической. Елена Рерих, «Космологические записи». В Агни-йоге утверждается о начале Сатья-йоги в 1942 году. Поскольку эпохи для разных рас и народов отличаются, то, надо думать, данный период относится прежде всего к шестой подрасе пятой расы и к наступающей шестой коренной расе. Кроме этого, необходимо учитывать, что новый энергетический период затрагивает сначала огненные и ментальные планы и только затем опускается на более ощутимые обычным человеком астральный и физический планы. Для Солнечной системы в целом такое изменение может происходить сначала на одной самой высокой планете, например, на новой планете звезде Утра, а затем на более низких. О правильном понимании сроков Кали и Сатья-йоги, называемых древними источниками, в Агни-йоге говорится, цитата, «Когда начнется Сатья-юга, в Letters, письма Махатм, дается непомерно длинный срок окончания Кали-юги, тогда как Веды и Владыка говорят о сороковых годах. Нужно знать сроки разных слоев материи. Если одна точка материи уже изменена, это не значит, что к тому же сроку уже изменится вся группа тел. Иначе говоря, если Сатья-юга начнется на отдельной планете, она объединит целую группу тел через длительный период. Признаки начнутся на разных телах. Никогда не следует ограничивать мышление одной планетой. Беседа с учителем от 24 августа 28 года. Все планетные перевороты и духовное смещение зависят от огня. Только когда наш принцип, зерна шестой расы, утвердится на планете, настанет пора Сатья-юги. Беспредельность, параграф 679. Огненное воинство потому часто называется, что Сатья-юга начинается со стихии огня. Тогда собираются те, кто преисполнены этой проникающей стихией, зерна шестой расы. Движение и устремление огня лежит в принципе света, ничто не опередит свет, ибо он поддержан струями вездесущего огня. Утверждаю течение огня, как самое чистое и стремительное. Все непроявленное пространство есть корабль огня. Древний символ огненной стены говорит об огне пространства. На Востоке знают об огненном воинстве, которое поднимется перед новым веком. Катаклизмы происходят от несоответствия пространственного огня с пламенем отложений планеты. Те планетные газы, которые порождены ядом разложения, приводят в действие неукротимую энергию камадуро, иначе говоря, плоть тела не сочетается с огнем. Светящаяся материя ищет примирить несошедшееся начало, но то, что называется тьмою, парализует начало светлой материи, тогда происходит катаклизм. Пламенное воинство живет, когда огонь пространства одерживает победу. Знаки Агни-йоги, параграф 307, беседа с учителем от 17 августа 28 года. Где начало Сатья-юги, это зависит от человечества. Мы знаем, что Сатья-юга суждена, но место и условия ее могут быть различны. Мои воины могу собрать вас по полезности и преданности. Иерархия, параграф 118. Общеизвестно, что перед началом Сатья-юги свиток кармы свертывается особенно быстро. Могут спросить, почему же многие преступления и хуления как бы остаются без наказания? Причин много. Первое. Люди любят судить по грому, но не по молнии. Второе. Можно не замечать, насколько постепенно оборачивается круг событий. Третья причина лежит в побуждении и в старой кармической связи. Иерархия, параграф 364. Уже говорил о конце Кали-юги, но кто-то думает о сотнях лет, будто бы оставшихся. Не может он допустить явление ускорения, хотя простые химические опыты говорят, как реактивы могут ускорить явление. Сердце, параграф 475. Правильны ли вычисления индусов срока Кали-юги? Круги разные, кто считает от начала, кто от расцвета. Можно ли узнать начало Кали-юги? 700 тысяч лет назад. Значит, 5 тысяч лет назад, 3102 год до нашей эры, означает расцвет ее? Да, конечно, круги юг разных рас очень заходят друг за друга. Беседа с учителем от 26 февраля 33-го. Юги исчисляются на основании зодиака. Значит, начало каждой юги отличается вступлением Солнца в тот или иной знак зодиака. Каким знаком отмечено начало Кали-юги? Правильно, тем же знаком Водолея, что и вступление в новую югу. Мне кажется, что юги космические наступают независимо от человеческого состояния, вернее, человеческое состояние должно приноравливаться к ним. И потому, если бы человеческое сознание было высоко, оно могло извлекать из каждой юги всю пользу, применяя все особенности ее, не вызывая бедствий и катастроф, или катаклизма неизбежны в силу несовершенства космического. Именно люди могли бы воспользоваться особенностями каждой юги, ибо вы знаете, что огонь подземный соединяется с огнем людей. Значит, катаклизмы могли быть ослабленными. Несравнимо. Беседа с учителем от 5 марта 1933 года. Время, переживаемое человечеством, нашим земным человечеством, есть время перехода от одной эволюции, в которой развивался интеллект, к эволюции духовности, когда дух начнет преобладать над интеллектом, и этот переход совершается на смене рас. Так шестая раса начинает вступать в свои права, и, как вы знаете, каждая смена расы сопровождается космическими катаклизмами. Такое очищение необходимо, чтобы молодая раса могла развиваться. Космические катаклизмы происходят в силу наклона земной оси. Сейчас ученые очень определенно отмечают этот уклон, который все продолжается и грозит катастрофами. Именно шестая раса должна начать новую эру, и тягостен этот период подготовления. Но не следует думать, что шестая раса нарождается в одной какой-либо стране или национальности, она распространена широко. Конечно, всегда есть главное ядро ее, и ко времени катастрофы именно принадлежащие к шестой расе будут собраны в безопасные места. Великое огненное очищение приближается, потому так важно очищать свое мышление и сердце и стараться ассимилировать пространственные огни. На смене рас всегда дается великое откровение, и, как всегда, лишь люди, сознание которых уже принадлежит к следующей ступени развития или к грядущей расе, могут вполне воспринять его. Остальные воспользуются, насколько могут. Также не нужно думать, что все остальные расы будут уничтожены. Лучшие будут спасены, и некоторые могут даже процвести. Лишь отбросы, не могущие идти с эволюцией, уйдут и окончательно выродятся. Пример такого вырождения мы видим на многих дикарях. Так, туземцы Австралии, выродившиеся потомки подрас, принадлежавших когда-то великой третьей расе, превосходившей нас в своих достижениях, ибо в ней воплощались сыны разума. Теперь, почему думаете вы, что не может быть кончины мира или, вернее, гибели нашей планеты? Увы, именно это угрожает нашей планете. Именно продолжение существования нашей планеты в кровавом поту отстаивается великими силами свет. Прочтите внимательно в криптограммах Востока легенды «Золото» и «Тьма». Легенды эти даны из великого источника. Именно дух человеческий уже является взрывателем и возбудителем вулканов. Именно удушающая тьма покидает прежнее вместилище и выедает на своем пути все элементы, и коричневый газ проводит в каверны стихии разрушения, и эта тьма мне была показана. Смертельная тоска, испытанная мною при этом, была настолько сильна, что я почти заболела и много дней не могла успокоиться. Помните, в учении сказано, что сама судьба планеты в руках человека. Также человек устраивает землетрясение. Берите это дословно, ибо именно низкие мысли и устремления человечества не только на Земле, но и в низших слоях тонкого мира создали ту страшную, удушающую атмосферу вокруг Земли, которая способствует соединению огня пространства с подземным огнем. Лишь огненные, чистые духи могут разряжать эту атмосферу, являясь как бы громоотводами. Потому так опасна эпоха огня, которая, неся очищение, несет и страшные бедствия. Именно уничтожение целых зараженных местностей подземным огнем. И также усиление эпидемий, противостоять которым смогут лишь те, кто успел достаточно очистить свою ауру и ассимилировать пространственный огонь. Вот почему так неотложно нужно проводить жизнь основы живой этики и чистотою помыслов и поступков трансмутировать свои энергии. Особенно сильны будут волны пространственного огня в 40-х годах, но и идущие годы несут много взрывов. Срок великого испытания нашей планеты близок. Грозен рок. Но будем надеяться, что человечество, гонимое бичами бедствий, одумается и воспримет водительство духа и тем изменит свой рок. Конечно, владыки света, лестница Иакова, принимают все меры, чтобы удержать планету от угрожающего ей страшного рока. В случае же, если человечество изберет гибель, то лучшая часть человечества, и много ли таких, будет переведена на высшие планеты. Средняя же масса переселится на планету, похожую на нашу Землю, которая в случае взрыва Земли по эллипсу близко подойдет к нашей планете. Сейчас эта планета еще не видна, а остальная масса должна быть... будет вместе с хозяином Земли отойти на Сатурн. Но, увы, никто не представляет себе, какая задержка произойдет в эволюции большинства нашего земного человечества в случае гибели планет. Какие эоны пройдут прежде, чем новая Земля сможет предоставить им годные тела? Поэтому следовало бы пробудить сознание человечества к тому, что оно стоит, вернее, поставило себя на край страшной бездны. Восток давно знал о грозных сроках, именно в древних писаниях указано время приближения огненных энергий к Земле, которое соответствует 40-м годам нашего столетия. Интересно отметить, что и исчисления иерофантов Египта особенно отмечают 1936 год. Дальше идут годы, в которые должна решиться участь планеты. Участь эта может преобразиться в прекрасную эпоху великого равновесия или же кончиться грандиозным взрывом. Итак, судьба планеты в руках человека. Потому подчеркните роль человека в деле загрязнения и очищения атмосферы. Именно человек – взрыватель и тушитель подземного огня. Упомяните лестницу света, лестницу Иакова, стоящую на великом несменном дозоре. Да, множество миров зарождаются, но рушатся в беспредельности. И кто может учесть все причины крушений? Не является ли пренебрежение космическими законами и извращение всех высших принципов бытия главным фактором космических катаклизмов? Ведь законы космические незыблемы, и все, не идущее в ритм с эволюционной трансмутацией, взрывается и, как отброс, ввергается в великую космическую переработку. Пусть задумаются люди над происходящим на поверхности планеты. Привожу вам параграф изучения, определяющий наше время. При переустройстве пространственных утверждений, вызванных нагромождением земных построений, нужно принять все меры к удалению темных накоплений. Каждое земное переустройство является отзвуком сфер надземных. Наш огненный период насыщается особенными энергиями, которые должны войти в жизнь до назначенных сроков, ибо огненный период может творить огненное явление, когда наступает та пора, которая может быть встречена человечеством. Так нужно понять огненное переустройство, которое даст начало новой эпохе. Но нужно утвердить дух на понимание пространственных огней, ибо лишь огненная ассимиляция может возродить требуемую энергию. Уявление огненных сроков приближается. Да видят зрячие, ибо время великое идет. Перед великими переустройствами мира явление всех темных сил выявляется для лучшей трансмутации. Происходящее в мире невозможно назвать ступенью эволюции, но именно можно сказать, что выявляется самое низшее, самое напряженное, самое насыщенное силами тьмы. Но велика работа, которая собирает все, могущее для великого переустройства. Так же, как сгущенные слои земных сфер готовятся к битве, так явление сил света стоит на дозоре. Ступень, которую планета переживает, сравнима с горнилом космического огня. Все плотные энергии разгораются в напряжении, и на дозоре стоит огненное право. Творчество огненное собирает все огненные энергии, так мир переустраивается напряжением двух полярностей. Надо зорко распознавать эти будущие энергии. Огненная пора началась. Как изучают сейчас явления физические, так будут изучать огненные явления центров. Агни-йог является предтечей великой эпохи. Да, да, да. Мир огненный, часть третья. Письмо Елены Рерих от 23 июня 1934 года. Привожу несколько пророчеств об этой великой битве. Каждая юга имеет значительное время, как срок подготовительный, но могут быть ускорения, которые должны необычно нагнетать все силы. Великую решающую битву нельзя понять, как только войну. Явление битвы той гораздо глубже. Она потечет по всему тонкому и земному миру. Она выразится не только в сражениях, но и небывалых столкновениях народов. Границы между сражающимися будут так же извилисты, как между добром и злом. Многие решительные битвы окажутся непостижимыми для земного глаза. Устрашающиеся столкновения тонкого мира на земном пути выразятся катастрофами. Также мужество земное отразится на мирах тонком и огненном. Великая битва будет первым звеном соединения миров. Беседа с учителем от 24 января 32-го. Письмо Елены Рерих от 32-го года. Что есть Армагеддон? Армагеддон есть великая решающая битва между силами света и тьмы, предуказанная всеми древнейшими писаниями. Название, так же как и описание ее, можно встретить в Апокалипсисе. 1936 год указан как чрезвычайно знаменательный год. Примечание. Грядущий 1936 год, который эзотерически уже начался в надземных планах в 1931 году, заложит основание многим замечательным событиям, хотя, может быть, и немногие поймут все значение их. Письмо Елены Рерих от 22 июля 1935 года. Интересно отметить, что эти вычисления найдены в пирамиде Хеопса. Так мы находимся сейчас в полном развитии этой битвы, которая будет только усиливаться. Причем битва эта еще сильнее на плане тонкого мира, но отражение ее на земном плане должны очень усилиться. Напряжение в пространстве небывалое, и нагнетенные огненные энергии бушуют в надземных и подземных недрах, грозя прорывом. Истинно планета в конвульсиях. Очень грозное время. Именно мы стоим перед неслыханной мировой катастрофой. Как сказано, враждебные силы расы не подчиняются року. Уходящая раса губит избранных преемников, и мы должны уберечь их. Рок может быть облегчен, и битва может быть закончена быстрее. Пока что никаких признаков на это облегчение не видно, но ковчег шестой раз уже строится. Будем надеяться, что размеры его будут обширнее ковчега Ноя. Письмо Елены Рерих от 10 октября 1934 года.
Ковчег шестой расы уже строится. Речь, вероятно, идет о новой планете Урусвати, спасательном ковчеге, о которой сказано. Новая страна, Россия, оявится на новой оценке всей его, Николая Константиновича Рериха, деятельности под лучами новой планеты, которая появится на горизонте с вашим въездом. Лучи новой планеты станут видимы в ноябре, 17 ноября, но сама планета уявится на нашем горизонте на наше число 24 в декабре. Но новая планета явится лучшим уравновесием в нашей Солнечной системе и даже в будущем сыграет роль спасательного судна. Письмо Елены Рерих от 24 марта 1948 года. Космическое равновесие посылает спасательное судно. Помните, говорил вам, что позади Венеры движется какое-то тело. Это новая планета, почти равноценная Земле. Мы не собираемся бросить Землю. Но ясно, что если бы некоторые преступники отошли на Сатурн, а часть достигла бы Венеры, то главная масса могла бы найти пристанище на новой планете с некоторой выгодой для себя. По вычислениям, в случае взрыва Земли, если бы нарушились течения тока, то новая планета по эллипсу должна обогнуть Венеру. Считаю, что организм новой планеты еще не совсем закончен, и Г полагает преждевременным спешить с переселением наших земных головотяпов. Гораздо выгоднее отстоять временно Землю. У каждой планеты должен закончиться цикл своих первоначальных жизней, чтобы она могла легко принять массовое переселение. Иначе устремление несовершенных духов может понизить ее зачатки. Условия новой планеты всегда обладают отличным потенциалом, и нельзя слишком рано внести старение наших астральных жителей, старый замутненный опыт земных астральных слоев. Нельзя допустить опыт Земли на новую почву, потому надо беречь новое образование. Это закон кооперации. Но, тем не менее, спасательное судно подано. Беседа с учителем от 25 января 25 года. Можно находить среди Пуран много указаний научных. Урусвати уже несколько лет тому назад слышала от нас о значении 42 года. Теперь этот срок дается широко народу. Конец Кали-юги надо отметить, ибо с ним связано много космических событий. По некоторым причинам этот срок был затемнен, и лишь немногие догадывались, что гигантские цифры оставались как символы. Также символичны указания о Кришне, аватаре Вишну, смерть которого, как считается, в 3102 году якобы ознаменовала начало Кали-юги. Вы отлично понимаете, около какого понятия вращаются эти указания. Сокрытие древними от толп даты грядущего Армагеддона. Уже теперь каждый может заметить необычное нагромождение событий. Такой Армагеддон был предсказан давно. Особенности, признаки Кали-юги были описаны в Пуранах, но даже внимательные умы не останавливали свое внимание на таких ясных указаниях. Необычность событий мало тревожит человечество. Впрочем, смятение умов было тоже давно предсказано. Обнародование такого важного срока теперь приносит и в наши обители особо нагнетенный ритм. Люди жалуются, ни за что не могу приняться, но такое настроение происходит от перемены ритма. Внутреннее сознание уже восприняло будущее, но механическая рутина еще цепляется за формы Кали-юги. При таком раздвоении сознания у людей у нас тоже нагнетается ритм труда. Над землей висят все возможные потрясения. Карма работает усиленно. Нужно помнить, что карма Дев тоже не упустит часа. Так напрягается мощь перед сменой юги. Будем это знать и преисполнимся мужества. Армагеддон начался в 31 году. И теперь ссылаются на 42 год, когда произойдет следующая ступень мировых решений. 42-й год мы уже называли тем показательнее, что тот же год звучит в толпах. Около каждого указания развертывается целая эпопея мирового значения. Надземная, 106-142, беседы с учителем от 28 ноября 1937 года. Армагеддон, спустившийся на земной план на 2 года раньше. Беседа с учителем от 24 февраля 1932 года.
Темные силы идут сплоченным фронтом, гонимые страхом перед их близким ослаблением. 42-й год ознаменует конец Черного века, Кали-Юга. Наша планета вступит в новую, лучшую эпоху. Хотя следствия Черного века еще будут тянуться, но уже посевы светлые начнут давать всходы под благодетельными лучами новых сочетаний светил, и сеятели мрака начнут терпеть поражения. Сейчас же по всему миру эти сеятели усилены тяжкими космическими токами. Вот почему так необходимо всем знающим о чрезвычайном моменте хранить единение, ибо оно защитит их от многих нападений. Примечание. Письмо Елены Рерих от 11 февраля 1938 года. 42-й год, по всем древнейшим писаниям, считается концом Кали-Юги и началом нового прекрасного цикла. Конечно, это не значит, что наступит немедленное растворение воздухов и рай на земле. Нет, следствия, порожденные концом Кали-Юги, еще будут ощущаться, и даже в некоторых частях планеты с особой силою, но на других начнется уже новое строительство. Письмо Елены Рерих от 23 апреля 1938 года. Каждый, знающий о близости конца Кали-Юги, должен признать, что такое событие не может происходить без мировых потрясений. Силы, имевшие при Черном веке особую мощь, должны бороться за свое состояние. Они предпочитают общую катастрофу, нежели свое отступление. Мы должны соразмерить наши силы с планетным положением. При таком напряжении даже малейшее чрезмерное усилие мощи может нарушить равновесие. Люди обычно не хотят понять соизмеримость и целесообразность. Они думают, что наша мощь может сломить любое сопротивление, не считаясь с космическим равновесием. Такое простое соображение твердим людям, ибо иначе даже начитанные из них впадают в отчаяние. Они восклицают: если 10 лет назад нечто было возможно, то почему оно не имеет места сейчас? Значит, они не понимают космического движения. Не без причин мы призываем к мужеству и терпению. Мы посылаем сведения о сроке конца Кали-Юги, и множество людей прислушиваются. В Пуранах названы многие видимые подробности таких мировых событий, но главные условия не могли быть указаны в старых летописях. Не было помянуто напряжение пространственных токов и поиски лучших людей вокруг всеначальной энергии. Оба условия теперь особенно ярко выявляются, тем яснее значение приближения конца Кали-Юги. Правильнее было бы сказать, что цикл Кали-Юги для нашей планеты близится к концу. Именно сейчас мы переживаем переходное состояние. Сатья-Юга должна начаться с утверждением 6-й расы, отдельные группы, которые уже появляются на Земле, но истинное наступление Сатья-Юги на нашей планете может совершиться лишь с очищением планеты от негодного материала и с появлением новых материков. Как всегда, предвестники эпохи появляются много раньше, но материки, сужденные принять главный прилив монад 6-й расы, могут уже являть признаки наступления новой эпохи. Письмо Елены Рерих от 31 мая 1935 года. Часто узкие специалисты особенно блещут интеллектом и полным отсутствием синтеза. Им никакие разъяснения, учения Агни-йоги не помогут, ибо ничто так медленно не накапливается, как синтез. Ведь большинство истинных преемников учения, если и не ходят еще в пеленках, то во всяком случае вряд ли умеют читать. Примечание. Рождены после 28-29 годов с момента вступления Урана в Овен и начала огненного потока на Землю. А.В. Мы живем среди уходящей 5-й расы и наблюдаем за нарождением носителей света 6-й расы. Письмо Елены Рерих от 26 апреля 1935 года. Вы правы, что сейчас собирается 6-я раса, и потому такие страшные столкновения и потрясения в мире. Самый опасный момент для нашей планеты наступит в конце этого столетия. Именно планета будет переживать, быть или не быть. Письмо Елены Рерих от 24 мая 1938 года. Огненное равновесие может спасти планету. Только огненная мощь может в последний момент дать новую жизнь. Творчество объединенного сердца даст спасение планеты и утвердит новый цикл. Напряжение велико. В мире осуществляется великая мировая тайна. Мир огненный. Часть третья, параграф 182. Конец цитат. Завершение Кали-юги, кроме всех сложностей общего геологического и энергетического переустройства планеты, совпало с эпохальным событием, ожидавшимся, быть может, не один миллиард лет, последней битвой с иерофантом зла. На Земле, как сказано в Агни-йоге, эта битва, Армагеддон, началась иерофантом зла в 1931 году. На 5 лет ранее астрологически обусловленного срока, и ее пик в тонком плане пришелся, надо полагать, на 1949 год, ибо в это время письма Елены Рерих своим сотрудникам отмечены тревожными предуказаниями. Вместе с тем угроза апокалиптической развязки последней битвы, гибели планеты, миновала. Цитата. Урусвати права, полагая, что в Сатья-юге он, Люцифер, может быть удален как на небе, так и на земле. Беседа с учителем от 10 декабря 1939 года. Скажу только вам, Армагеддон окончился поражением врага. Новая эра началась 17 октября 1949 года, когда враг был изгнан из нашей Солнечной системы. Владыкой сказано, строительство новое начнется под моими лучами. Письмо Елены Рерих от 1 ноября 1949 года. Удаление древнего врага не отменяет общего правила для перехода к новому циклу Сатья-юги и выдворению новой шестой расы, молодые ростки которых не могут пробиться без преодоления коры старых накоплений. Крепость таких напластований во времена Лемурии и Атлантиды вызывала гигантские планетарные катаклизмы, потопы и огненные очищения. Цитаты. Силы света имеют мощь ускорить или отложить космическое предначертание, связанное, вызванное с земными событиями, но изменить его, если причина его не уничтожена, невозможно. Все силы света всегда направлены, чтобы утвердить спасение наибольшему числу достойных людей. Письмо Елены Рерих от 11 июля 1949 года. Мы накануне стольких смен. В мире сейчас происходят такие события, изживаются последствия давних посевов, которые приведут к развязке, но развязке неожиданной. Истинно мы живем во времена апокалиптические, и космическая справедливость явит свой суд. Но радостно осознавать, что последний бой сил света с иерофантом зла окончился поражением последнего и удалением его из нашей Солнечной системы. Конечно, приспешники зла многочисленны и будут продолжать свои злые действия, но они будут слабеть, не получая нового притока сил и поддержки от своего темного владыки. На Земле после идущего очищения станет много легче существовать. Твердыня зла рушилась вместе с ее хозяином. Катастрофу удалось отодвинуть и уменьшить ее будущие размеры, но не избежать. Давать предупреждение только накануне события или бедствия значит творить лишь панику и усугублять опасность. Заблаговременные указания – есть мудрое предвидение и благое действо. Есть русская пословица «цыплят по осени считают», она ко многому приложима. Кроме того, катастрофа была отложена ценой огромной жертвы, о которой друзья наши, может быть, узнают только, когда перейдут черту. Судьба всей планеты висела на волоске, и сейчас опасность, хотя уменьшена для всей планеты, но неизбежно и снова приблизилась, и потому снова прошу всех друзей и близких сотрудников проявить новую осторожность в течение марта, особенно во второй половине месяца. И я не ведаю иногда точных сроков и живу все время в ожидании. Но незнание это является лучшей охраной нам и нужным обстоятельством. лучшей дисциплиной терпения, доверия и выработкой спокойствия. Доверие необходимо и полное, ибо великий владыка видит то, что мы не видим. Невозможно представить себе всю сложность узора, обстоятельств и особенно кармических переплетений. И вся эта сложность постоянно меняется и вносит новые возможности или ущербы, и вот именно эти возможности и ущербы меняют многое. И тут полное доверие ученика, который идет под руководством учителя. Прочтите в общине о непреложности плана. Письмо Елены Рерих от 27 ноября 1949 года. С тех пор змий не только удален из нашей Солнечной системы, но погрузился в область, называемую «тишина молчания». Письмо Елены Рерих от 30 июня 1950 года. Со времени полного уничтожения космического врага многое изменилось. Утрата его космической силы страстна. Ощущается в космосе. Многие явления стали слабеть, многие разрушительные силы стали совсем слабыми со времени этого ухода. Явление подземного огня тоже стало утихать, и можно уже контролировать его. И космический магнетизм стал сильнее с уходом врага. Сила его противодействия яро рассеялась в пространстве. Такой уход ярой силы противодействия космическому магнетизму а явил ускорение эволюции и притяжение к лучу солнечного иерарха. С наступлением срока все, как мотыльки, полетят к единому свету. Лукавые силы космоса ушли и еще уйдут в бездну за врагом. Скоро лучшая полоса космоса ясно обозначится. Можно ждать больших перемен и неожиданностей. Сказано, многое изменилось со времени ухода врага, и некоторые прогнозы, оявленные до этого ухода, тоже уявятся на изменении. Катастрофа, конечно, неизбежна, но ее можно ослабить теперь. Сроки в моей руке, в моей мощи ослабить ее. Письмо Елены Рерих от 12 сентября 1952 года. Наша планета с ее тонкими сферами может испытать самые неожиданные воздействия из дальних миров. Не следует полагать, что наша Солнечная система представляет нечто обособленное. Наоборот, все миры находятся в тончайшем взаимодействии. Надземное, параграф 279. Теперь из области необычного. Вы, вероятно, видели прекрасную комету, появившуюся на нашем горизонте 7 ноября 1948 года. Комета эта внесла много замечательного в нашу атмосферу. Вы, конечно, помните пророчество о новой планете Урусвати, появление которой ознаменует великое событие начала новой эры, эры Матери Мира. Лучи приближающейся планеты благотворно воздействуют на нашу Землю и нашу Луну. Мощь их уже действует и проявилась на Луне как взрыватель кратеров, напряженных ядовитыми газами, и утвердила там сгорание страшного и мощного газа. Таким образом, отравленная атмосфера Луны много улучшится, и она снова покроется растительностью и даже уявит целебные лучи всему растительному миру. Под лучами обновленной Луны и новой планеты наша Земля тоже станет садом прекрасным. Сама Луна уявится как бы теплицей для Земли, но и магнетизм Луны усилится, и можно будет ожидать больших наводнений. Луч новой планеты может явиться как магический жезл, отделяющий или отбирающий праведников от грешников для нового строительства. Итак, будем свидетелями нескольких космических явлений в недалеком будущем. Одно из них уже уявилось как небывалая прекрасная комета. В Индии ее наблюдали в течение многих дней, больше недели. Она поднималась в 5 часов утра и сияла, как яркая звезда, причем в последние дни хвост ее почти исчез. Мы наблюдали ее из нашего домика. Зрелище было замечательное. Только вам скажу, комета эта и есть ожидаемая планета. Но, конечно, никто из ученых-астрономов не согласится с таким утверждением. Она уйдет и скоро вновь вернется и осядет в нашей Солнечной системе, как постоянный член ее. Конечно, все эти сведения только для вас. Сейчас эта комета явилась как бы предтечей, провозвестницей своего второго явления в виде прекрасной планеты. Кроме того, помните, как сказано в книге «Озарение» на странице 73-й, «Полнеба занято необычным знамением. Около невидимого светила как бы необъятный круг засиял. Лучи побежали по краям его. Фурии ужаса попятились в пещеры, удушены сиянием знамения. И это явление явится скоро. Незримое светило – это солнце новое, отцовское солнце, которое пройдет через нашу солнечную систему и на миг покажется нам, чтобы скрыться на миллиарды лет до своего нового посещения. Но можно представить себе, какие пертурбации произведут эти появления в атмосфере не только ближайших светил, но и во всей Солнечной системе. Все это только для вас. Армагеддон заключится грандиозными явлениями. Примечание: Люцифер был повержен и удален за пределы Солнечной системы 17 октября 49 года, то есть через год после сообщения об ожидаемом проходе вблизи Солнечной системы отцовского Солнца. Никакие разрушения атомными бомбами не будут допущены, ибо это означало бы конец нашей Земли. Силы света нет на дозоре, и лучи новых светил – лучшие помощники для оздоровления атмосферы. Они, вместо планетарного катаклизма, могут убрать все отбросы не только у нас, но и во всей Солнечной системе. Космическая целесообразность является как космическая справедливость. Письмо Елены Рерих от 6 декабря 1948 года. Сейчас наша Земля находилась под воздействием двух новых Солнц, одного огромного из созвездия Лебедя и другого, уже уходящего вглубь пространства, так называемого основного отцовского Солнца, согласно номенклатуре в эзотерической астрологии Великого Учителя. Также поздней осенью, вернее, к зиме, ожидается появление новой кометы, на самом деле планеты. У явления это должно совпасть с несколькими крупными событиями. Комета появится как бы предвестником катастрофы, но на самом деле лучи этой планеты оказали огромную помощь в последнем бою и поражении Люцифера, что дало нам огромную надежду на прекрасное переустройство мира под знаком сил благих. Письмо Елены Рерих от 10 января 1952 года. Опыты с новыми атомными бомбами остались, конечно, не без последствий для нашей несчастной планеты. Действием взрывов многие тонкие слои и сферы вокруг нашей планеты распались. Многое явилось как космический ссор. И обитатели этих сфер оказались в водовороте и среди смерчей разбушевавшихся стихий. Положение тягостное для многих завершилось удалением их в тишину молчания. Монады их явились лишенными всех оболочек, которые дают возможность сохранять сознание в разных слоях бытия. Среда, в которой они существовали, распалась. Так многие неплохие души из-за распада их обиталищ, сфер, погружены в длительный сон, и сколько времени он продолжится, сказать трудно, но во всяком случае столь продолжительно, что мы можем считать циклами, приближающимися к Манвантаре. Но, как всегда, во всем есть и своя неплохая сторона. Так распад некоторых ближайших низших слоев освободил нашу Землю от давления и влияния преступных элементов и от страшного колдовства, которое очень размножилось среди низших сфер. Эти сферы поставляли немало опасных колдунов, вампиров и задерживали и пресекали благодетельные токи из более высоких сфер. Сейчас очень пострадали те, кто, утратив свою среду, не могут притянуться к более высокой и страдают в хаотическом пространстве их окружающим. Вот для облегчения состояния этих несчастных необходимо немедленно приступить к постройке новых сфер. Можете представить себе, что такое строительство требует и знания, и возможностей, которыми эти несчастные не обладают. Значит, наши охранители и тут должны явить свою неотложную помощь. Право, пора нашему человечеству осознать страшную опасность использования тончайших энергий на столь страшное разрушение, которое может завершиться неописуемыми бедствиями и даже полным уничтожением не только планет, но и великими пертурбациями во всей Солнечной системе нашей. Все миры зависят и воздействуют один на другой, тем более уничтожение такой развитой планеты, как наша Земля, может уявиться страстным ущербом для эволюции нашего человечества. Неужели наши вожди приуготовляют себе и всему человечеству манвантару бессознательного состояния и затем новое начало в самых примитивных формах и в мирах, может быть, далеко не столь приятных и усовершенствованных уже, как наша Земля? Наше человечество уже раз испытало распадение своего домика в силу столкновения его с огромным болидом и затем пережило страстно тяжкое существование приспособления к другим менее развитым планетам, к Луне, а затем Земле. Неужели и сейчас повторится подобная космическая трагедия, но уже в больших размерах во всех отношениях? Да, родная, и сами почуете, что наши великие охранители не допустят такого ужаса, как полное распадение планеты под воздействием ужасных газов и энергий. Но все же, даже для предотвращения такого поголовного уничтожения, потребуются меры, которые могут оказаться недалекими от частичных космических катастроф. Письмо Елены Рерих от 13 апреля 1954 года. Работайте спокойно, мировой войны не будет, но отдельные, нелепые столкновения еще продолжатся. Предуказанная мировая катастрофа будет много ослаблена благодаря напряженному воздействию светлых сил. Письмо Елены Рерих от 19 мая 1955 года. Добавочное замечание относительно эзотерической геологической хронологии. Раз удостоверено на основании оккультных данных, смотри станция 2.52, что время, прошедшее от начала первых осадочных отложений, равняется 320 миллионам лет, то мы в состоянии начертать следующую таблицу, используя научные сведения о толщине геологических напластований и принятую в науке шкалу наименований этих геологических периодов. Приблизительные вычисления длительности геологических периодов в годах. Тайная доктрина. Том 2, дробь 2, страница 894-95, согласно исчислениям науки XIX века, в пропорции от начала объявленного периода в 320 миллионов лет. Период в тайной доктрине – эпоха. Изначальный. Эпоха. Лаврентий, в скобках докембрий, кембрий, силурий. Время. 171 миллион 200 тысяч лет. Большая советская энциклопедия, по данным Г.Д. Афанасьева, 1968 год. Примечание. Кроме описания третичного периода, данные которого приведены по статьям «Неогеновая система период» и «Палеогеновая система период» БСЭ. Плиоцен длится с 2 до 7 миллионов лет, миоцен с 7 до 25 миллионов лет, а эоцен с 25 до 68 миллионов лет. Время лет назад 570 миллионов, до кембрий, кембрий-силурий 440 миллионов. Тайная доктрина, период первичный. Эпоха – Девон, каменноугольный, Перм. Время лет назад – 103 миллиона 40 тысяч. БСЭ – 410 миллионов, 350 миллионов, 285 миллионов. Вместе с изначальным периодом – эра палеозойская. Период вторичный. Эпоха – Триас, Юра, Мел. 36 миллионов 800 тысяч лет тому назад. БСЭ. Триас – 230 миллионов, Юра – 195, Мел – 137, Эра – Мезозойская. Тайная доктрина. Период – третичный. Примечание. В настоящее время принято выделять кайнозойский период, который подразделяется на палеогеновую, неогеновую и антропогеновую четвертичную системы. Периоды. Первые две до 1960-го объединялись третичную систему период, состоявшую из трех эпох – эоцен, миоцен и плиоцен. АВ. Эпоха эоцен, миоцен, плиоцен. 7 миллионов 360 тысяч лет. БСЭ. Эоцен 68, миоцен 25, плиоцен 7 миллионов. Четвертичный антропогенный период длится до сих пор. Время 1 600 000 лет. Примечание. Цифра, вероятно, чрезмерна. Блаватская. БСЭ 1,5 миллиона. По разным данным, от 600 000 до 3,5 миллионов лет. Эра кайнозойская. Такие вычисления согласуются с утверждениями эзотерической этнологии почти в каждом случае. Часть атлантического третичного цикла от апогея славы этой расы в начале эоцена до великого катаклизма в середине миоцена окажется длившейся около 3,5 до 4 миллионов лет. Если продолжительность четвертичного периода не была преувеличена, что весьма правдоподобно, то погружение Рута и Даития должно быть отнесено к послетретичному периоду. Весьма вероятно, что приведенные здесь данные уделяют несколько слишком долгий срок как третичному, так и четвертичному периоду, ибо третья раса, ее первая половина, существовавшая в астральном состоянии, идет далеко назад во вторичный период. Тем не менее, цифры весьма показательны. Бросим быстрый взгляд на расхождение между ортодоксальной и эзотерической наукой в вопросе о возрасте нашего земного шара и человека. С двумя соответствующими синхроническими таблицами перед собой читатель будет в состоянии увидеть при первом взгляде всю важность этих расхождений. И в то же время он усмотрит возможность, нет, даже полное вероятие, что дальнейшее открытие геологии и нахождение окаменелых останков человека заставит науку признать, что в конце концов именно эзотерическая философия права, или во всяком случае ближе к истине. Научные гипотезы. Наука по Геккелю подразделяет период истории земного шара от начала жизни на Земле или Азойского века на 5 главных подразделений или периодов. История творения. Страница 20. Эзотерическая теория. Оставляя классификацию геологических периодов западной науки, эзотерическая философия делит на земном шаре только жизни периоды. В настоящем инвентаре существующий период разделен на 7 кальп и 7 великих человеческих рас. Научные гипотезы. Изначальный период. Лаврентий, Кембрий, Силурий. Изначальный период, говорит нам наука, ни в коем случае не был лишен растительности и животной жизни. В лаврентьевских отложениях встречаются образцы эозоон канаденса, раковины, разделенной на многие отделения. В силурийских отложениях найдены морские водоросли, альга, моллюски, раковидные, низшие морские организмы, а также первые следы рыб. Изначальный период являет альга, моллюсков, раковидных, полипов и морские организмы и прочее. Потому наука утверждает, что морская жизнь существовала от самого начала времен. Эзотерическая теория. «Первобытная» в кавычках «эпоха». Здесь сохранены названия, данные наукой, чтобы сделать параллели еще более ясными. Наши термины совершенно другие. Первая кальпа, в некотором смысле отвечающая изначальной эпохе научной классификации, есть первобытная в кавычках эпоха, век лунных и прочих девов или божественных людей, создателей или прародителей. Примечание. Изучающий должен помнить, что сокровенное учение утверждает, что существует 7 степеней девов или прародителей, или 7 классов от самого совершенного до менее совершенного. Эзотерическая философия, согласна с утверждением, сделанным наукою, смотри слева, но все же она возражает на один пункт. 300 миллионов лет растительной и минеральной жизни в астрале, смотри хронологию браминов, предшествовали божественным людям или прародителям первой расы на Земле. Также ни одно учение науки не отрицает, что в изначальную эпоху существовали признаки жизни внутри Земли, помимо эозоон канаденса, морские раковины. Только тогда, как упомянутая растительность принадлежала этому четвертому большому кругу, зоологические останки, ныне находимые в так называемых лаврентьевской, кембрийской и силурийской системе, являются останками эмбрионального третьего большого круга. Четвертый круг начался во второй половине третьей расы, а значит третий круг был начат на Луне и продолжен эмбрионально на Земле в астральных сферах. Вначале они... Останки были такими же астральными, как и все остальное. Затем они уплотнились и материализовались наравне с новой растительностью. Научные гипотезы. Первичный – Дивонский, Каменноугольный, Пермский. Папоротниковые леса. Сигиллария. Шишконосные рыбы – первые следы пресмыкающихся. Так утверждает современная наука. Первичная, в кавычках, эзотерическая система. Божественные прародители. Примечание. Могут сказать, что мы непоследовательны, потому что мы не помещаем в эту таблицу человека первичной эпохи. Параллелизм рас и геологических периодов, принятый здесь, поскольку это касается начала первой и второй, является просто попыткой, ибо никаких непосредственных сведений не имеется. Так как мы раньше обсудили вопрос возможности существования расы в угольный период, то сейчас совершенно бесполезно возобновлять эти споры. Конец примечания. Вторичные группы и две расы с половиной, пребывавшие в земных сферах в сравнении с нынешним состоянием земной материи в эфиро-астральном состоянии. Эзотерическая доктрина повторяет все вышесказанное. Все они являются останками предыдущего эмбрионального эфиро-астрального круга. Примечание. Во время промежутка между одним и следующим большим кругом земной глобус и все сущее на нем остается в статус-кво. Запомните, что растительность началась в своей эфирообразной форме до того периода, который называется в науке изначальным, проходя через первичный и уплотняясь в нем, достигая своей полной физической жизни во вторичную эпоху. Вторичный период – Триас, Юрский, Меловой. Это период пресмыкающихся гигантских мегалозавров, ихтиозавров, плезиозавров и так далее. Наука отрицает существование человека в этот период, но все же она должна объяснить, каким образом человек узнал об этих чудовищах и мог описать их до века Кювье. Старые анналы Китая, Индии, Египта и даже Иудеи полны ими, как показано в другом месте. В этом же периоде появляются также и первые сумчатые млекопитающие. Примечание: геологи утверждают, что во вторичный период единственными млекопитающими, до сих пор открытыми в Европе, являются окаменелые останки небольшого сумчатого животного. Журнал Knowledge, март 31, 1882, страница 464. Несомненно, этот сумчатый или Дидельфис, единственный оставшийся представитель того семейства, которое существовало на Земле при андрогинном человеке, не мог быть единственным животным, существовавшим тогда на Земле. Его присутствие громко заявляет о нахождении других, хотя и неизвестных, млекопитающих, кроме монотремных и сумчатых. И таким образом доказывается, что название века млекопитающих, данное только третичному периоду, является вводящим в заблуждение и ошибочным, ибо оно позволяет сделать заключение, что в мезозойские времена вторичного периода существовали лишь птицы, амфибии и рыбы, но не млекопитающие. Конец примечания. Тире. Насекомоядные, плотоядные, фитофагос и, как полагает профессор Оуэн, травоядные, копытные млекопитающие. Наука не допускает появления человека до конца третичного периода. Почему? Потому что человек должен быть показан моложе высших млекопитающих. Но эзотерическая наука учит нас обратному. Вторичная эпоха, эзотерика. По всем вычислениям, третья раса до вторичной эпохи уже появилась, ибо в течение триасового периода уже существовали несколько видов млекопитающих, и она должна была разъединиться до их появления. Поэтому этот период есть эпоха расцвета и физического уявления третьей расы, в которой, может быть, можно также найти и начало ранней четвертой. Впрочем, здесь мы вполне основываемся на догадках, так как никаких определенных данных еще не выдано посвященными. Аналогия здесь весьма слаба, все же могут возразить, так как доказано, что ранние млекопитающие и домлекопитающие в течение их развития переходят анатомически из одного вида в более высокий, то то же самое происходит и с человеческими расами на протяжении их процесса размножения. Конечно, параллель может быть найдена между монотремата, дидельфия или сумчатая, и плацентными животными, разделенными в свою очередь на три разряда. Примечание. Эти плацентария, плацентные, принадлежащие к третьему субклассу, подразделены, по-видимому, на виллиплацентария, плацента, состоящая из многих отдельных разбросанных пучков, зоноплацентария, плацента, имеющая форму пояса, и дископлацентария, или дискоид. Геккель видит в сумчатых дидельфия одно из связующих звеньев генеалогически между человеком и примитивной манерой. Три знака восклицания. Конец примечания. Подобно первой, второй и третьей коренной расе людей. Примечание. Это включение первой расы во вторичную эпоху необходимо лишь как временная гипотеза. Истинная хронология первой, второй и ранней третьей расы держится посвященными в тайне. Ибо все, что может быть сказано по этому предмету, это что первая коренная раса может быть отнесена к предвторичному веку, как на самом деле это и преподается. Конец примечания. Но на это потребовалось бы больше места, нежели мы можем уделить этому предмету.
Наука. Третичный. Эоцен, миоцен, плиоцен. Выше приведенные параллели имеют значение только если будут приняты более ранние вычисления профессора Кролля, именно 15 миллионов лет от начала эоцена, смотри «Мифическое чудовище» Чарльза Гульда, страница 84, но не те, которые он приводит в своем труде, климат и время, определяющие длительность третичного периода лишь в 2,5 миллиона, или же в крайнем случае в 3 миллиона лет. Тем не менее, по профессору Уинчелю, это не извело бы всю длительность периода затвердевания коры Земли к 131 миллиону 600 тысячам лет, тогда как по эзотерическому учению физические отложения начались в этом четвертом большом круге приблизительно 320 миллионов лет тому назад. Несмотря на это, его вычисления не слишком противоречат нашим, что касается доледниковых периодов третичной эпохи, которая в наших эзотерических книгах называется «веком пигмеев». Что касается до 320 миллионов лет, уделяемых на отложения, то следует заметить, что даже большее время прошло при подготовлении земного шара для четвертого круга до начала напластования. Конец примечания. Не допускается еще, что человек мог уже жить в течение этого третичного периода. Е. Клодд в журнале «Знания» говорит, хотя плацентные млекопитающие, самки, имеющие плаценту, и разряд приматов, к которым относится человек, появляются в третичный период, и климат, который был тропическим в эпоху эоценскую и теплым в миоценской, и умеренным в плиоцене, благоприятствовал его существованию. Тем не менее, доказательства о его существовании в Европе до конца третичного периода, многоточие, обычно не приняты здесь. Геология ныне разделила периоды и поместила человека в четвертичный период. Эзотерическая эпоха третичная. Третья раса теперь почти совсем исчезла, унесенная ужасающим катаклизмом вторичной эпохи, огненное извержение вулканов, уничтожившее Лемурию, оставив после себя лишь несколько смешанных рас. Четвертое примечание. Хотя мы употребляем термин «истинно человеческое» только в связи с четвертой коренной расой атлантов, все же третья раса была почти что человеческой в своей последней половине, ибо именно во время ее пятой субрасы совершилось разделение полов, и первый человек был рожден согласно нормальному теперь процессу. Рожденная миллионы лет до указанной катастрофы погибла во время миоцена, когда пятая, наша арийская раса, уже насчитывала миллион лет независимого существования. Смотри письмо Махат, номер 92. Насколько старше она, считая от ее начала? Кто знает? Наука. Четвертичный антропогеновый период. Человек палеолита, человек неолита, исторический период. Четвертичная эпоха эзотерическая. Если четвертичная эпоха антропогеновой, с которой связывает появление человека, будет, согласно науке, смотри колонку слева, уделено 1,5 миллиона лет, то тогда лишь наша пятая раса будет принадлежать к нему. Таблица. Культуры антропогенового четвертичного периода, выделяемой наукой. Большая советская энциклопедия. Каменный век. Энеолит – медно-каменный век, бронзовый век – железный век. Каменный век – палеолит, мезолит, неолит. Палеолит – древний, нижний, средний, поздний. Первый древний, нижний – 1,8 миллиона 100 тысяч. Средний – 135 тысяч. Поздний верхний – 35-10 тысяч. Мезолит – 12-9 тысяч, Ближний Восток. Неолит – 10-8 тысяч. Энеолит – медно-каменный век – 8-5 тысяч. Бронзовый век – конец 4-го, начало 1-го тысячелетия до нашей эры. Железный век – 1-е тысячелетие до нашей эры, до сего дня. Докембрий – большая советская энциклопедия. Подразделение Докембрия. Проторозой – архей. Проторозой – верхний рифей, средний, нижний. Верхний рифей – вент, верхний, средний, нижний. Вент – конец подразделения миллионов лет – 570, верхний – 680, средний – 1100, миллиард 100 миллионов лет, нижний – 1400, средний – проторозой – 1600, нижний – проторозой – 1900, архей – 2500-2700. Блаватская. Наиболее древние окаменелые останки человека, примитивный пещерный человек древнего периода палеолита и доледникового, какова бы ни была их продолжительность и как бы далеко ни заходили они назад, всегда являют нам один и тот же генус, род человека, и нет окаменелых останков, которые доказали бы относительно него постепенную, прогрессивную обособляемость от простого наследственного типа к более сложным, существующим формам. Что же касается до топориков палеолита, цитата, когда они помещены бок о бок с грубейшими формами каменных топоров, которые в настоящее время встречаются в употреблении среди нынешних австралийцев и других дикарей, то трудно установить какую-либо разницу. Примечание: современная наука и современная мысль, страница 112. Это служит доказательством, что дикари существовали во все времена, и вывод может быть тот, что и в те дни могли существовать цивилизованные люди, культурные народы, современные тем грубым дикарям. Мы видим нечто подобное в Египте 7000 лет тому назад. Тот факт, что до сих пор не найдены следы человеческих останков или скелетов за пределами после третичного или четвертичного периода, хотя кремни аббата буржуа могут служить предостережением, примечание: более чем 20 образцов окаменелых обезьян были найдены в одной только местности в слое миоценского периода, Пикерми, вблизи Афин. Если человек тогда не существовал, то период, как бы мы его не удлиняли, слишком краток, чтобы он мог успеть преобразиться. Если же он существовал, если не будет найдена обезьяна в предыдущей эпохе, то каков будет вывод? Конец примечания. По-видимому, указывает на справедливость другого эзотерического утверждения, которое гласит, цитата, «Ищи останки твоих праотцов на высоких местах. Долины выросли в горы, и горы обрушились на дно морей». Конец цитаты. Человечество четвертой расы, уменьшенное после последнего катаклизма на 2/3 своего населения, вместо того, чтобы осесть на новых материках и островах, которые вновь поднялись, тогда как предшествовавшие им образовали днище новых океанов, покинули то, что сейчас представляет из себя Европу и части Азии и Африки, и ушли на вершины гигантских гор. Моря, окружавшие некоторые из них с того времени, отступили, в кавычках, и дали место плоскогорьям Центральной Азии. Грубая работа орудий палеолита нисколько не противоречит представлению, что бок о бок с их мастерами жили высокоцивилизованные народы. По сравнению с образцами египетского рисунка и набросков 7000 лет назад, самые ранние портреты людей, голов лошадей и оленей, обнаруженные учеными и сделанные 50 тысяч лет тому назад, несомненно выше. Тем не менее известно, что египтяне этого периода, окруженные массами дикарей, были весьма цивилизованной нацией, тогда как всех людей палеолита обзывают дикарями низшего типа. Этот вопрос в части точности датировок, по-видимому, имеет мало значения. Тем не менее, он чрезвычайно показателен, обнаруживая попытки приспособить каждое новое открытие к уже существующим теориям, вместо того, чтобы именно теории приспособить к вмещению открытия. Цитата.
В то время как мы можем проследить скелеты млекопитающих эоцена в нескольких направлениях обособляемости в последующих третичных временах, человек представляет феномен неизменного вида «unspecialized» скелета, который по справедливости не может быть соединен с какой-либо из этих ветвей. Конец цитаты. Тайна эта могла бы скоро быть открыта не только с эзотерической точки зрения, но даже с точки зрения всех религий мира, уже не говоря об оккультистах. Обособленный скелет, два слова в кавычках, ищут там, где он никогда не может быть найден. Ученые полагают открыть его в физических останках человека, в каком-то пификоидном обезьяньем, недостающем звене, с черепом размерами, превышающим череп обезьяны, и с мозгом меньшим, нежели у человека, вместо того, чтобы искать эту обособленность в сверхфизической сущности его внутреннего астрального строения, которое едва ли может быть выкопано из какого-либо геологического слоя. Именно душа, или же внутренний человек, который спускается сначала на землю, психический астрал, образец, по которому постепенно строится физический человек, его дух, умственные и моральные способности, просыпаются позднее, по мере того, как его физическое строение растет и развивается. Таким образом, бестелесные духи уменьшили свои огромные очертания до меньших форм и стали людьми третьей и четвертой расы. Еще позднее, по прошествии веков, появились люди нашей пятой расы, уменьшившиеся теперь приблизительно до половины роста их первоначальных предков, которые мы назвали бы гигантским. Конечно, человек не есть результат особого творения, он есть продукт постепенно совершенствующейся работы природы, подобно любой живой единице на этой земле, но это касается лишь человеческого физического строения. То, что живет и думает в человеке и переживает эту оболочку, образцовое произведение эволюции, есть вечный странник. Протею подобная дифференциация в пространстве и времени единого абсолюта, непознаваемого. Так как наш земной шар подвергается содроганиям каждый раз, как он пробуждается к новому периоду деятельности, подобно полю, которое должно быть вспахано и возделано, прежде чем свежее зерно для нового урожая может быть брошено в него, то казалось бы совершенно безнадежно, чтобы окаменелости, принадлежавшие к его предыдущим кругам, могли быть найдены в руслах его древнейших или же позднейших геологических слоев. Каждая новая манвантара приносит с собою обновление форм, типов и видов. Каждый тип предыдущих органических форм растений, животных и человека изменяется и совершенствуется в следующий. Даже минералы, получившие в этом круге свою окончательную непрозрачность и твердость, их более мягкие части образовали растительность настоящего времени. Астральные останки предыдущей растительности и фауны были употреблены информацией низших животных и определили строение первичных коренных типов высших млекопитающих. И, наконец, форма гигантского обезьянообразного человека прежнего круга была воспроизведена в настоящем круге в форму современного человека в силу человеческой животности и вновь преображена в первоначальную форму в современном антропоиде, человекообразной обезьяне. Заключение. Место не позволяет нам сказать больше, и эта часть тайной доктрины должна быть закончена. 49 станц и несколько отрывков из комментариев, приведенных здесь во втором томе, составляют все, что может быть опубликовано в этих томах. Эти данные с несколькими еще более древними рекордами, доступ к которым имеет лишь высочайшая посвященная, целая библиотека комментариев, толкований и объяснений составляют обзор происхождения человека. Именно из этих комментариев мы приводили до сих пор выдержки и пытались посредством их объяснить скрытый смысл некоторых аллегорий, выявляя таким образом истинные взгляды эзотерической древности на геологию, антропологию и даже этнологию. Длительность периодов, в кавычках, отделяющих в пространстве и времени четвертую расу от пятой, в историческом или даже легендарном нарождении последней слишком огромна, чтобы мы могли дать даже теософу более подробное изложение их. На протяжении времени после делювиальных веков, отмеченных в известные периодические эпохи ужасающими катаклизмами, слишком много рас и народностей народилось и исчезло почти бесследно, чтобы кто-нибудь мог дать описание, касающееся их, и которое имело бы какую-либо ценность. Имеют ли владыки полную и последовательную историю нашей расы от самого ее зарождения и до наших времен? Обладают ли они непрерывным рекордом о человеке, начиная с его развития в законченное физическое существо, благодаря чему он стал царем над животными и властелином на этой земле? Не автору говорить об этом. Несомненно, они имеют их, и таково наше личное убеждение. Но если так, то знание это приберегается лишь для высочайших посвященных, которые не поверяют его своим ученикам, потому автор может дать лишь то, чему его учили, и не больше. И даже это покажется непосвященному читателю скорее диким и фантастическим сном, нежели возможной действительностью. Это только естественно, и так оно должно быть, ибо в течение нескольких лет таково было впечатление, произведенное и на скромную писательницу этих страниц. Рожденная и воспитанная в европейских материалистических и считающихся цивилизованными странах, она с величайшим трудом усвоила вышеизложенное. Но имеются известного рода доказательства, которые с течением времени становятся неопровержимыми и неотрицаемыми для каждого серьезного и непредубежденного ума. В течение целого ряда лет такие доказательства были предложены ей, и теперь она вполне убеждена, что наша настоящая планета и ее человеческие расы должны были родиться, расти и развиваться именно этим путем и никаким другим. Сатит насти паро дхарман. Нет религии выше истины. Конец книги.